Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, товарищи. Здравствуйте. В прямом эфире ваша любимая программа «60 минут». Премьер-министр Польши Моравецкий назвал поражение России на Украине смыслом существования Польши. Такую мысль польский пан озвучил в интервью итальянской газете «Карьера де ла Сера». То есть Моравецкий в очередной раз доказывает, что существование Польши абсолютно не имеет никакого смысла. И такой же участи гиены Европы, судя по всему, хотят для всего Евросоюза. В том смысле, что Моравецкий официально запретил Европе вести переговоры с Москвой и приказал воевать до победного конца. Ну и кажется, Евросоюз с таким мнением согласен. Министр обороны Германии Писториус анонсировал, что первый батальон танков «Леопард-2», это 31 машина, передадут Украине уже в марте. Немецкий оборонный концерн «Рейнметаль» готов построить на Украине завод по производству новейших танков «Пантера». Это уже преемник танков «Леопард-2». Об этом официально заявил глава компании. То есть к лету вся эта техника может пойти в наступление на Россию. Причем своих целей Запад не скрывает. Как минимум выход ВСУ на границе 91 года. То есть в планах воевать до Севастополя. При этом прямо сейчас, и это признают в НАТО, ВСУ действует на пределе сил. Украинский генштаб в вечерней сводке признал, что российская армия наступает на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях. Также сообщается, что российские военные форсировали реку Жеребец, взяли очередной опорный пункт противника, создав плацдарм для дальнейшего наступления. Идет продвижение в районе трассы Славянск-Артемовск. Зеленский в интервью «Фигаро» заявил, что украинские солдаты должны держать оборону в Артемовске, пока Киев не получит необходимое вооружение от Запада. Надеется, что доставка на Украину долгожданных танков изменит ситуацию в его пользу. До тех пор приказал украинцам умирать. Про катастрофические потери, которые несет ВСУ под Бахмутом, внезапно рассказали на Западе. Журналисты французского «Франс-2» побывали в городе и рассказали, что за пару дней боев от взвода, который они снимали, остались всего полдюжины человек. То есть потери составляют около 70% личного состава.
Держаться и продолжать сопротивляться. Эти украинские военные под Бахмутом делают все невозможное, чтобы противостоять русским.
Наша задача удерживать противника на расстоянии. Сейчас русские используют в основном пехоту и куда меньше полагаются на бронетехнику. Очень много пехоты, и это главная цель наших систем залпового огня.
Москва желает продвинуться дальше в этом регионе, и натиск усиливается все сильнее, особенно после падения Солидара, который украинские военные сдали после недель ожесточенных боев. Украинские власти боятся нового наступления Москвы в ближайшие недели. Задача русских – захватить Бахмут, откуда откроется путь на Краматорск, очень важный для региона город.
Это единственная дорога, по которой сейчас можно попасть в Бахмут. В город мы въезжаем под обстрелом с позиций российских военных. Российское руководство стремится перерезать эту последнюю дорогу. Сейчас на ней еще можно встретить машины скорой помощи и бронетехнику, но сопровождающие нас украинские военные настроены пессимистично.
Положение складывается тяжелое. Русские пытаются окружить Бахмут.
Оказавшись в городе, мы добираемся до одного из подвалов. Там находятся солдаты, отдыхающие после боя. Разумеется, его местонахождение останется в тайне. Десятки двухъярусных кроватей, теснота, на лицах тревога и усталость. Одни спят, другие готовятся выйти на улицу и направиться к месту ведения боя.
Их очень много, они как муравьи.
Русских очень много, они наступают как муравьи, оттесняя нас все дальше и дальше. Сейчас основная задача – сберечь солдат и устоять психологически.
Каждый день медицинская бригада эвакуирует раненых и убитых. Медиков двое – это молодые люди. Сообщить о размерах потерь они отказываются.
Вывозить с поля боя раненых, тех, с кем вместе воевал месяцами, психологически очень тяжело.
Психологически очень трудно. Оказывать помощь раненым и вытаскивать с поля боя. Но самое трудное – это когда их больше нет. Начинаешь думать после боя и понимаешь – здесь ад.
Днем и ночью в это подземное убежище в городе Бахмут приходят украинские военные отдохнуть и снова в бой. Бои ведутся самые ожесточенные за каждую улицу. За каждый дом украинских военных берут в клещи. Атака ведется с южной, северной и восточной стороны. Эти кадры уличных боев сняты недавно бойцами одного из украинских подразделений. Кадры дают представление о всем том ужасе, который разворачивается на улицах этого города. Наша съемочная группа уезжает. Оставят ли город украинские военные, чтобы сберечь солдат? Отступят ли? Об этом в официальных сообщениях Украины речи не идет.
Пока российская армия продолжает отвоевывать Артемовск, уничтожая украинских боевиков и наступая у Кремля, Зеленский продолжает свое европейское турне. Сегодня он проливал крокодили слезы в Европарламенте. Свое выступление начал с того, что обратился к собравшимся русофобам с традиционным бандеровским приветствием. Услышав правильный отзыв, расплакался, выйдя таким образом в роль несчастной жертвы, которую нужно срочно утешить новыми поставками оружия. Зеленский заявил, что будет бороться до победы ради главной цели Украины – вступления в Евросоюз. При этом нашу страну Зеленский назвал самой антиевропейской силой в мире. Путина бывший комик назвал диктатором, для которого каждый житель нашей страны – это лишь оболочка, способная нести оружие. Также Зеленский поздравил Европу с тем, что она наконец освобождается от пагубного влияния российского газа и поблагодарил европейцев за поддержку в отражении агрессии России. Впрочем, поддержка не абсолютная. Смотрите, во время так называемого «фэмили» фото Зеленского приветствуют аплодисментами почти все лидеры стран Евросоюза, кроме Орбана, которого поставили прямо позади Зеленского, на расстоянии вытянутой руки. Так что премьер-министр Венгрии, если бы захотел, мог даже отвесить тумака президенту страны, где притесняют венгерское меньшинство в Закарпатье. К слову, Кабмин Венгрии сегодня сообщил, что пока этот вопрос не решится, Будапешт не станет ратифицировать договор о членстве Киева в ЕС. Итогом визита в Брюссель стал призыв председателя Европарламента Роберта Мецолы быстро рассмотреть вопрос о предоставлении Украине истребителей. Еще Зеленскому на память подарили синий флажок Евросоюза. Выглядело это как изощренная издевка. Может быть, Зеленский все правильно понял и поспешил убраться восвоясь. Весь его визит на двухдневный саммит Европарламента продлился всего 3,5 часа, включая пресс-конференцию и фотографирование.
Мы собрались сегодня в исторический день, чтобы поприветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Европейском парламенте. И это по-настоящему удивительный момент.
His Excellency Volodymyr Zelensky.
Слава Украине!
Стоя аплодировали сегодня европейские депутаты президенту Украины Владимиру Зеленскому. По окончанию же его речи президент Европарламента Роберта Мецола даже вручила ему флаг ЕС. Зачем Зеленский приехал в Брюссель, догадаться несложно. Ему нужно, чтобы Европейский Союз продолжил поддерживать Украину, в том числе поставками боевых самолетов. Это, безусловно, часть его сегодняшней повестки. Пускай Зеленский и не коснулся этой темы в своей речи перед депутатами Европарламента. Затронуть вопрос поставок Украине истребителей он, похоже, решил за закрытыми дверями на переговорах с лидерами стран Евросоюза. Зеленский также дал отчетливо понять, что надеется, что Украине все же предоставят статус страны кандидата на вступление в Евросоюз. Это как бы его мотивация, его видение, что когда-нибудь Украина вернется домой.
Это наша Европа. Таковы наши правила. Таков наш жизненный путь. И для Украины это путь в свой дом. Я здесь, чтобы защитить путь нашего народа домой. Всех украинцев. Всех украинцев.
Усих украинов.
И действительно складывается такое впечатление, что перед украинским президентом Владимиром Зеленским в буквальном смысле расстелили красную дорожку. Символизм, конечно, невероятный на кадрах, которые поступают из Брюсселя в последние часы.
Стундн bereits gesehen haben.
И тем не менее, главной темой саммита лидеров стран ЕС все-таки должна была стать миграция. Из-за пандемии и боевых действий на Украине этой проблеме не уделяли должного внимания. Именно решением проблем с миграцией лидеры Евросоюза и хотели заняться на этом саммите изначально. Этому, однако, сбыться не суждено, и о проблемах миграции опять придется забыть из-за этого визита Зеленского.
Что-то конкретное увезет Зеленский домой с этого саммита. Просто с первого взгляда кажется, что все лидеры ЕС поддерживают Украину. Каждый лидер хотел обнять Зеленского, выразить ему свое уважение за то, как он удерживает свою страну от краха в столь тяжелые времена. Как считаешь, Зеленский все же получит что-то конкретное? Или все так и ограничится объятиями и крепкими рукопожатиями?
Зеленского сегодня, конечно, очень тепло встретили, практически расстелили перед ним красную дорожку. Играл гимн Украины и Европейского Союза. Делали совместные, так сказать, семейные фотографии. При этом требований в Брюссель Зеленский привез немало. Но, полагаю, решениями, которые в итоге примут на этом саммите, лидеры Евросоюза, он вряд ли будет доволен.
Накануне в Елисейском дворце Зеленский требовал истребителей для ВСУ. На Украине поставку авиации уже считают решенным вопросом. Якобы официальное заявление будет озвучено на новой сходке НАТО на базе Рамштайн. Она состоится уже во вторник. Передать истребителей готова Польша, но с одной оговоркой. Первыми их должны выслать страны, у которых больше самолетов, заявил премьер Муравецкий. Есть нюанс. Министр обороны Британии сегодня заявил, что истребители Украине давать не будет. Такого же мнения придерживаются Шольц с Макроном. Но это пока. К слову, в Брюсселе с Парижа Зеленский добирался на одном самолете с Макроном. Вообще, Володимир и Эммануэль, кажется, сделали каминг-аут. Причем под сотни камеры прямо в Елисейском дворце. Смотрите сами. Томный взгляд, долгие объятия, нежные разговоры, глядя друг другу в глаза, держась за руки. Можно подумать, что это свидание двух влюбленных, а это встреча двух президентов. От такой нежности растерялся даже канцлер Шольц. Он напрочь забыл о немецкой педантичности и на совместной пресс-конференции, вместо того, чтобы занять положенное место, захватил трибуну Зеленского под жовто-синим прапором. Это не забывчивость, может быть, а такой знак, что Германия займет место Украины? Словно подтверждая это, Шольц пообещал поставлять киевскому режиму столько оружия, сколько ему нужно. Макрон заявил, что поможет привести Украину к победе. По его словам, агрессию нельзя терпеть, особенно если она исходит от России. Ну, то есть агрессию США Париж бы, конечно, стерпел или даже присоединился бы к ней, как это бывало при бомбардировках Югославии и Ливии. Лицемер Макрон наградил клоуна Зеленского орденом Почетного легиона, высшим знаком отличия Пятой республики. Потом заключил Зе в объятия. Зеленский поблагодарил Макрона за то, что тот первым поддержал Украину легкими танками. Отметил, что Франция и Германия потенциально могут в корне изменить ситуацию на поле боя, если дадут Киеву самолеты и дальнобойные ракеты.
Зеленский впервые посещает Францию с начала войны, и прилетел он сюда на британском самолете. Это самолет ВВС Великобритании, на котором летают власти страны, но это не военный самолет. Я говорю об этом, потому что в Великобританию он прилетел именно на военном самолете. И это очень важно и символично, потому что Зеленский – президент страны, находящийся в состоянии войны. И факт того, что он смог покинуть Киев и сделать это во время ожидаемого наступления русских – это показатель силы и смелости.
Это очень важный момент, потому что прошел практически один год с момента начала войны. И вот мы видим Владимира Зеленского, приветствующего экипаж самолета. Вот он спускается по трапу, чтобы через какое-то время встретиться с Эммануэлем Макроном. Сейчас же он должен пожать руку министру обороны.
А вот и Владимир Зеленский, который подходит к Эммануэлю Макрону, чтобы пожать ему руку. Оба президента уже встречались в Киеве. Президент Франции очень любит прикосновения.
Агрессия не может быть толерирована. агрессию ни в коем случае нельзя терпеть, особенно если она исходит от такой страны, как Россия. Именно поэтому мы стойко стоим рядом с Украиной и поведем ее к победе и установлению ее легитимных прав. Все, что происходит на Украине, скажется на будущем Европы. Мы в этом полностью уверены. В войне, которая происходит в нескольких тысячах километров от Парижа, нам вместе следует стоять на страже нескольких необходимых и простых идей. Украина может положиться на Францию, европейских партнеров и союзников, чтобы победить в этой войне. Россия не может и не должна победить. Пока Россия проводит военные действия, нам нужно продолжать оказывать военную поддержку Украине и подстраивать ее под определенные нужды.
Сейчас у нас всех, мы это как никто ощущаем на Украине, поскольку у нас война, у нас всех очень мало времени.
У нас у всех очень мало часу.
И это, кстати, не о сегодня я говорю. Это о неделях и месяцах, которые у нас впереди. А значит, это про оружие, которое нужно для мира. Потому что нужно остановить войну, которую развязала Россия. И действительно, ты правильно абсолютно сказал, Эммануэль. У нас была тут встреча, нормандская встреча. И все хотели, чтобы Путин оставил эту войну. Все, кроме него. И вот вам результат.
После короткой ночи Зеленский где-то в 7 утра отправился на военно-воздушную базу к югу от Парижа, откуда он отправится в Брюссель. Эммануэль Макрон немного задержится в Париже. Оба президента примут участие в Европейском саммите в Брюсселе, где будут присутствовать все главы государств ЕС. Господина Зеленского в этом году сделали исключение. В Брюсселе он, конечно же, будет благодарить европейцев за их поддержку, но он также будет просить больше оружия, особенно тяжелого, и, возможно, истребители. Ведь, как он сказал, атакована была не только Украина, но сама идея Европейского Союза и западной демократии.
Париж. Зеленский прилетел из Лондона, где я встретился с премьером Риши Сунаком, королем Карлом III. Зеленую кофту, правда, Владимир так и не сменил. Ну и чего уж там, довольно позитивный для него день, особенно в вопросах технического оснащения ВСУ. В Великобритании Зеленский вместе со своим другом Сунаком посетил военную базу, где украинцы обучаются использованию танков «Челленджер-2». Там они очень внимательно рассматривали внутренности английских танков. Все почему-то нервно хихикал и постоянно шмыгал носом. Не исключено, просквозило в полете. Премьер-министр королевства заявил, что уже в марте Украина получит первые боевые машины. Тут стоит отметить спешку британцев. Ранее «Челленджеры» обещали предоставить только к началу лета. В совокупности же страны НАТО уже передали Украине помощь всех видов, включая военную, на 120 миллиардов долларов. Об этом заявил генсек Альянса Столтенберг. Более того, США впервые отправили Украине деньги, конфискованные, то есть сворованные у России. Об этом сообщил генеральный прокурор Соединенных Штатов Мерик Гарнетт во время совместного выступления с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным. Видимо, от таких радостных новостей Байден в интервью телеканалу PBS заявил, что Путин уже потерял Украину.
Happy to be here.
Мы слышали, что вы сказали вчера вечером, но теперь мы также слышим от Джима Джордана, конгрессмена-республиканца, что, возможно, часть денег, которые тратятся на Украину, должна пойти на благо американских граждан. Мы слышали, как Кевин Маккартни начал поднимать вопросы по этому поводу. Сейчас США потратили на Украину 100 миллиардов долларов. Где-то в этом районе. Вчера вы сказали послу Украины в Вашингтоне. Мы с вами столько, сколько потребуется. Означает ли это, что это бессрочное обязательство?
Does that mean this is an open-ended commitment?
It's a firm commitment. Look,
это уверенное обстоятельство. Ну, смотрите, если эти ребята, Джордан или кто-то еще, кого вы упомянули, не хотят, знаете, это мысль о том, что российская армия численностью более 100 тысяч человек разбойничает на Украине, а мы стоим в стороне и ничего не делаем. Ну вы серьезно? И то, что я сделал, и я думаю, что я могу очень гордиться этим. Я смог полностью объединить НАТО. Путин был убежден, что НАТО развалится, что НАТО не будет вмешиваться. Мне удалось убедить наших азиатских союзников
присоединиться к европейцам в том, что касается борьбы с Россией. Так что я хочу сказать, что сейчас у нас лучшие отношения и более жесткий контроль над своей судьбой, чем когда-либо. И вы знаете, у нас есть еще Германия, увеличивающая бюджет более чем на 2%. Япония делает то же самое. Я хочу сказать, что если эти ребята не хотят помогать Украине, я все понимаю, но не хотят они этого делать. Ну куда они будут деваться, когда Россия прокатится по Украине или в Белоруссию, или еще куда? Послушайте, нет такого расклада, при котором Путин с этим справится. Он уже потерял Украину. Это мысль о том, что он когда-нибудь сможет... Ну, смотрите, вот как он думал. Он думал, что если он вторгнется на Украину, то, во-первых, его будут приветствовать все русскоязычные, что они скажут «Заходи». А во-вторых, он думал, что НАТО развалится, что НАТО ничего делать не будет, что они побоятся действовать. Тогда он подумал, все равно идти по линии. В итоге этого не произошло.
МИД России потребовал у Белого дома объяснений после сенсационной статьи о подрыве северных потоков, то есть об акте международного терроризма, который американцы, казалось бы, уже давно замели под ковер и благополучно забыли. Но пулитцеровский лауреат, американский журналист и автор громких расследований Сеймур Хёрш опубликовал новые данные о подробностях инцидента. Хёрш прямо назвал уничтожение северного потока диверсией США. Объяснил, почему. Для администрации Байдена российские газопроводы представляли стратегическую угрозу. В Вашингтоне не раз говорили, что с их помощью Россия наращивала свое влияние в Европе. А Европа стремительно отдалялась от Штатов. По данным Хёрша, в Белом доме 9 месяцев готовили сложнейший план, главной задачей которого было не оставить улик. Прикрытием стали летние учения «Балтопс-22» в Балтийском море. Именно в это время специально обученные водолазы заложили взрывчатку на дно моря. 26 сентября прошлого года норвежский военный самолет во время планового полета сбросил гидроакустический буй, который превратил газопровод в груду металла на дне моря. Это если дословно цитировать Вику Нуланд. Теперь же США идут в отказ. В Белом доме и ЦРУ статью Хёрша назвали «наиковарнейшим враньем». В Совете нацбезопасности и Госдепе, что все изложенные данные являются, цитата, «полной ложью». Германия, вместе с ней вся Европа, пока молчит, будто воды в рот набрали. А вот в США новые сообщения о взрыве газопровода «Северный поток» вовсю освещают, задают вопросы Байдену, его администрации. Ведущий Fox Такер Карлсон высказал мнение, что это и есть фактический ответ на то, что произошло. И не может быть, чтобы это было неправдой. По его словам, Байден и Нуланд, которые продолжают разжигать войну с Россией, отрицая причастность США, просто пытаются прикрыть свои личные преступления на Украине.
Было проведено множество официальных расследований произошедшего, и ни одно из них не нашло свидетельств того, что с этим связана Россия. А теперь и есть ответ. Администрация Байдена сделала это. Это на самом деле так. Журналист-расследователь Сеймур Хёрш, который в профессии более 50 лет, написал статью, в которой сказано, цитата, «В прошлом июне водолазы американских ВМФ под прикрытием учений НАТО «Балтопс» в середине лета заложили взрывчатку, которую спустя 3 месяца удаленно привели в действие и уничтожили 3 из 4 веток Северного потока.
Этот журналист — единственная причина, по которой мы знаем о бойне, учиненной американцами во Вьетнаме. Он же — единственная причина, по которой мы знаем о скандале с тюрьмой Абу Грейб в Ираке. Все это из-за Сеймура Хёрша. Глубинное государство просто ненавидит этого парня. Водолазный спасательный центр ВМС США был расположен в относительно малоизвестном месте. Центр Панама-Сити, который может похвастаться вторым по величине крытым бассейном в Америке, был идеальным местом для набора лучших и самых неразговорчивых выпускников водолазной школы, которые прошлым летом успешно выполнили то, что им было разрешено сделать на глубине 260 футов в Балтийском море. Именно тогда эти водолазы ВМС, действующие под прикрытием широко разрекламированных в середине лета учений НАТО, известных как «Балтопс-22», и заложили взрывчатку на трубопровод. C-4 управлялось дистанционно, а спустя 3 месяца правительство США уничтожило 3 из 4 нитей газопровода.
Внимание администрации было сосредоточено на северных потоках, потому что пока Европа остается зависимой от дешевого природного газа, Вашингтон боялся, что такие страны, как Германия, не захотят поставлять Украине деньги для войны с Россией.
Все действия администрации, все их заявления и публичные высказывания говорят лишь об одном. Это не может быть неправдой. Это совершенно точно так. Никто в правительстве не догадался дать хоть какое-то пояснение. Они лишь говорят, это вранье. Что за чушь?
У США определенно был мотив. США уже давно пытались прикрыть «Северный поток-2». Американское правительство признавало, что если этот проект будет запущен, США уже не смогут оказывать давление на Россию. К тому же Германия была бы точно не за них, ведь тогда ее лишили источника дешевой энергии. И все-таки администрация Байдена решила этот вопрос. Они взорвали трубопровод. Эта операция планировалось еще в конце 2021 года. Россия в это время занималась собственными войсками на границе с Украиной. В этот момент в Белом доме и приняли это решение. Тут нет никакого большого секрета. Администрация Байдена просто насмехалась над этим событием. На следующий день после взрыва госсекретарь Блинкен заявил, что кто-то смог провести огромную стратегическую операцию. А Виктория Нуланд даже сказала, что она в буквальном смысле рада тому, что теперь это груда металла на дне моря. Это абсолютно серьезная и срочная угроза.
Единственная кувалда, которая у нас есть против Путина, это Северный поток. Нужно уничтожить его раз и навсегда.
Это абсолютно серьезная и срочная угроза.
Нужно сделать все, чтобы не допустить эксплуатацию Северного потока 2.
Нужно его уничтожить.
Ну и нетрадиционная музыкальная рубрика. Итак, музыканты культовой американской New Metal группы Limp Bizkit перевоплотились в Путина, Зеленского, Байдена, Ким Чен Ына и Си Цзиньпина, которые вместе играют рок в гараже. Кумиры нулевых прибегли к технологии Deepfake, чтобы собрать мировых лидеров и Зе в одну команду для клипа на песню Out of Style. На вокале Путин, с его лицом выступает Фред Дерст. Байден солирует на гитаре, а товарищ Си – басист. Зеленский сидит за пультом, барабанщик – никто иной, как Ким Чен Ын. Песня начинается со строчки «Мы не можем изменить прошлое, но можем начать творить лучшее будущее уже сегодня». Еще в видео есть голливудский актер Том Круз. Он выкладывает сосиски в мангале в форме пацифистского символа «Peace», то есть «Мира». Но Запад ищет исключительно конфронтации не только с Россией, но и с Пекином. Только что стало известно, что Белый дом может ввести санкции против юрлиц, сотрудничавших с армией КНР и причастных, по мнению США, к инциденту с аэростатом, сообщает Нью-Йорк Таймс. А вот посол Китая во Франции Лу Шае заявил, что США должны вернуть обломки сбитого ими китайского аэростата. Дипломат отметил, что воздушный шар является собственностью Китая. По его мнению, если Вашингтон не хочет возвращать обломки, это демонстрирует его нечестность. Но в Пентагоне уверены, что китайский зонд отснял для Пекина всю территорию США. Как сообщили в том же Пентагоне, Китай отклонил запрос США на разговор по закрытой линии между министром обороны США Ллойдом Остином и министром национальной обороны КНР Вэй Фэн Хэ. Сам Остин, как видно, перепугался больше всех. Не стесняясь, заявил, что в воздушном пространстве США летали аж 4 аэростата, и все наблюдали за стратегическими силами США.
Все больше подробностей всплывает по поводу китайского шпионажа. Представители разведки США говорят, что воздушный шар, сбитый в эти выходные, является частью обширной программы наблюдения.
Удар произошел в прямом эфире. А теперь, благодаря любительскому радиосканеру, мы можем услышать, что друг другу говорили пилоты.
Прямое попадание. Воздушный шар полностью уничтожен.
Я определенно вижу, как металл распадается на части.
Сразу после уничтожения шара министр обороны Ллойд Остин пытался позвонить своему китайскому коллеге, чтобы получить объяснение.
Я сделал запрос на звонок, а они его не приняли.
Впервые рассказывая публично о китайском шаре, Остин сказал, что самым большим страхом для Остина стало то, что он будет шпионить за ядерными силами США.
О чем вы больше всего беспокоились?
Конечно, обо всех наших стратегических активах. Мы позаботились о полной защите. Передвижение было ограничено, коммуникации были ограничены, чтобы мы не раскрывали что-то без необходимости.
Под стратегическими активами вы имеете в виду ядерные силы? То есть ядерные базы по всей стране, от Монтаны до Уайтмана и Миссури, они все были засекречены?
Да, были.
Он был частью флота аэростатов-шпионов, базирующихся на острове Хайнань, которые летают над США, по крайней мере, с 2019 года, с тех пор, как один из них совершил кругосветный полет.
Несколько лет назад уже было 3 подобных инцидента. Тогда шары также пролетали над частями США.
Над какими?
Над Техасом и Флоридой.
В феврале прошлого года шар сбили над Гавайскими островами. Тогда истребители поднялись, чтобы его исследовать. На прошлой неделе этот шар увидели над Коста-Рикой. Выяснилось, что китайские шары летают над всем миром.
Мы находимся примерно в 21 миле от основной зоны обломков у побережья Южной Каролины. И совершенно очевидно, что ФБР и военно-морской флот начинают готовиться к доставке обломков сюда. Это лодочный трап и стоянка к северу от того места, где проводятся поиски. И где в течение последних 3 дней военно-морской флот разместил много оборудования и большое количество личного состава.
В то же время в масштабных цензурированных китайских соцсетях с воодушевлением националисты следят за этой драмой и высмеивают реакцию. А этот вирусный ролик из китайских медиа шутит, что этот шар был лишь гигантским китайским фонариком, отправленным в США, чтобы отпраздновать конец лунного Нового года. Эти беззаботные анимации резко контрастируют с отношениями между США и Китаем, которые катятся к темным временам.
Но сегодня украинцы официально могут назвать Илона Маска коварным агентом Кремля. Вскрылось еще одно доказательство. Его компания SpaceX вставляет палки ВСУ в колеса и не разрешает использовать спутники Starlink в военных целях. По данным Reuters, теперь нельзя будет управлять беспилотниками с помощью спутникового интернета. В компании заявили, что технология, цитата, «никогда не предназначалась для использования в качестве оружия». Обслуживание украинских военных дронов не попадает под соглашение между Киевом и SpaceX. В общем, зрада. А вот Запад в панический ужас повергли фотографии 10-летней девочки. Речь о дочери Ким Чен Ына. Лидер Северной Кореи взял свою наследницу на ночной парад, посвященный 75-й годовщине основания Корейской народной армии. Ранее юную Ким Джу Э сфотографировали вместе с отцом во время осмотра ядерного арсенала КНДР. Южнокорейские СМИ считают, что девочка, возможно, станет новым лидером страны, первой женщиной на этом посту и четвертым уже представителем династии Ким. Так что ее появление на параде, на котором присутствовали новейшие ядерные ракеты «Хвасон-17», способные достичь территории США, своеобразная инициация. Теперь эксперты гадают, как именно можно трактовать послание. Пока ясно одно – это знак для США и Южной Кореи о том, что режим отшельника, так называют КНДР на Западе, не собирается сдаваться. Скорее решится на ядерную эскалацию, чем откажется от своих принципов.
Kim family leadership, like her father, grandfather, and great-grandfather.
Is North Korea preparing for war?
Северная Корея готовится к войне. В очередной раз корейский полуостров находится в напряжении. Но почему? Потому что Ким Чен Ын выступил с угрожающим посланием. Он приказал военным повысить боевую готовность к возведению стены. Ким также заявил, что Северная Корея расширит масштаб военных учений. А также он попросил военных продемонстрировать непревзойденную военную мощь. Нет сомнений в том, кому адресовано данное послание. Конечно, США и Южной Корее. Речь Ким Чен Ына предшествовала 75-летию со дня основания Корейской народной армии.
hidden family leadership, like her father, grandfather, and great-grandfather.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил огромный военный парад в Пхеньяне этой ночью. На параде были продемонстрированы межконтинентальные баллистические ракеты. Государственные центральные новостные агентства Кореи сообщили, что парад был приурочен к 75-летию образования севернокорейских войск. Это первый масштабный парад с апреля прошлого года. Также агентство сообщило, что на параде были продемонстрированы подразделения, оснащенные тактическим ядерным оружием, межконтинентальными баллистическими ракетами и крылатыми ракетами. Невероятные спутниковые снимки из Северной Кореи этой ночью. Тысячи собрались в Пхеньяне на военный парад, который посвящен 75-й годовщине корейской армии. Более десятка пусковых установок, баллистических ракет и множество вспомогательной техники проехало мимо собравшихся. Тем временем Ким Чен Ын демонстрирует эту маленькую девочку. Это 9-летняя дочь Кима, и она в центре внимания этого военного торжества. Эксперты считают, что Ким Чен Ын делает это по очень конкретной причине.
Этот богатый банкет в Северной Корее в честь 75-летней годовщины северокорейской армии. Главный лидер Ким Чен Ын вместе со своей женой и 9-летней дочерью. Девочка, как некоторые говорят, могла бы быть избранной. Тот, кто станет следующим лидером Северной Кореи.
Проводя время с дочерью, Ким Чен Ын хотел продемонстрировать свою семью как сплоченную и хорошую. Он показывает и демонстрирует это всем остальным людям.
Жизнь его дочери не похожа на обычную. Ее зовут Ким Джу Э. Она школьного возраста, но превосходит по званию всех офицеров, собравшихся в комнате. Северокорейские государственные СМИ описывают ее как уважаемую дочь Ким Чен Ына, которой все аплодируют стоя. Несколько месяцев назад Ким вместе с дочерью выступал на государственных СМИ по поводу испытания МБР в аэропорту Пхеньяна. Также дочь осмотрела арсенал отца. Ким демонстрирует свою приверженность защитить свою семью и будущие поколения с помощью ядерной программы. Если ее выберут, она станет первой женщиной, возглавившей КНДР, а также будет четвертым поколением руководства Ким, как до этого был ее отец, дедушка и прадедушка. Сейчас взор всего света прикован к дочери Ким Чен Ына. Эксперты изучают каждую статью, каждую фотографию в надежде узнать, станет ли она следующим лидером страны. А ей даже не исполнилось 10 лет.
Перенесемся в зону проведения специальной военной операции. С нами на прямой связи герой России, командир спецназа Ахмат Аптиалутдинов. Аптиароныч, здравствуйте. Если отбросить опереточность визита Зеленского в Европу, галопом по Европам прокатился, то в сухом остатке 50 с лишним стран, которые уже потратили 120 миллиардов долларов на войну с нами, дальнейшие поставки современных, технологически действительно серьезных вооружений и борьба с нами до чего? До победного конца?
Добрый вечер всем. Ну, этот вопрос мы, наверное, обсуждали неоднократно. Сегодня мы с вами должны понимать, что все вот эти вот процедуры приема этого наркомана, причем все видят, в каком он находится в состоянии все время, и они это все фиксируют, видят, но все равно они аплодируют ему все стоя, делают вид, что он им прямо вот так нравится, так они все любят Украину, все кричат «Слава Украине!». Это все, конечно, является своего рода пародией на те, наверное, вот эти вот мысли, образы, которые они нам до сих пор преподносили, как демократию и демократические устои. Если отойти же от того, что реально происходит сегодня непосредственно в Европе, в тех государствах, которые состоят у нас в блоке НАТО, если на это все посмотреть с позиции деградации, которая произошла за последние десятилетия в этих государствах, в самих силах блока НАТО, мы должны понимать, что уже полностью перешедшие на сатанистские рельсы европейский блок, Америка, блок НАТО, сегодня они противостоят нам, уже понимая, что если Россия выиграет, то по сути своей сам блок НАТО перестанет существовать. Они понимают, что после того, как произойдет это событие, по сути, получится такая картина, что доллар перестанет иметь тот вес, который имел. Америка перестанет иметь тот вес, который имела. Ну и естественно, вот эти все вот, государства, находившиеся до сих пор в образе сателлитов и на побегушках этого государства-монстра, которым является Америка, они находятся вот в таком тяжелом состоянии, когда они не могут определиться. Без России они понимают, что без российских ресурсов, по сути, удержать их экономику невозможно. То есть там внизу здравомыслящие люди-то они есть до сих пор. И они понимают, что для того, чтобы дальше существовать в этом мире как нормальные цивилизованные государства, им нужна дружба с Россией. С другой стороны, они понимают, что сверху есть хозяин, который в любое время готов ударить по голове и сделать всегда любую революцию, оранжевую, цветную, голубую, как их можно только назвать, эти все революции, которые до сих пор делались американцами по всему миру. И, естественно, понимают, что это тоже их вергнет, опять же, в какую-то пучину гражданской войны. И вот, когда они не могут разобраться, что им делать, получается такая картина, что вся верхушка европейских государств, которая состоит полностью из ЛГБТшников и сатанистов, она нацелена на то, чтобы полностью до конца дойти, но победить Россию. Наша же ситуация какова? Мы государство, которое является единственным островом сегодня на этой планете, который полностью стоит на устоях веры в Бога, значит, традиций, обычаев наших народов, которые проживали исконно на землях Российской Федерации. Мы стоим с позиции, что если мы проиграем, да, после этого перестанет существовать Россия как государство, русские как национальность, идентичность будут запрещены, перестанут существовать. Ну и не только русские, но и те, как говорится, национальности, которые сегодня полноценно впрягались в то, чтобы победить в этой войне. Поэтому я так думаю, что, как я и ранее говорил, нам не надо настраиваться на то, что эта война завершится каким-то договорником, что кто-то нам пойдет на какие-то уступки. Америке абсолютно наплевать, сколько народу погибнет и в европейских государствах, и на Украине, и в России, и в том числе даже в самой Америке. Поэтому мы готовимся к тому, что мы победим, и это вопрос однозначно. Они пусть там аплодируют, кому хотят, и сколько им влезет.
А что на фронте, Аптия Аронович? Мы накануне слышали Пасечника, главу ЛНР, который говорил о тяжелой ситуации и о готовности ВСУ контратаковать в Луганской Народной Республике.
Давайте, наверное, по этому поводу я отмечу, что противник-то он действительно и готов, и пытается где-то контратаковать. Ну, ситуация, которая сложилась, наверное, она больше не для нас такая уже тяжелая в данный момент и в данном формате. Она намного тяжелее для украинских формирований, которые пытаются любыми путями удержать те участки фронта, на которых они уже закрепились ранее. Но как бы то ни было, они пытаются подтягивать сюда все силы и средства, которые у них высвобождаются на всех противоположных участках линии соприкосновения. Надо отметить, что очень много сил пытаются забросить непосредственно в Артемовском направлении. Также получается, вот Донецкий фронт, он по сути своей тоже где-то вот получилась такая картина, что очень хорошо двинулся, и вот туда тоже пытаются максимально закинуть силы и средства для того, чтобы удержать общее наступление наших сил и средств. То же самое сразу же можно отметить, наверное, о участке Кременная, Сватово, вот это направление тоже, где наши силы и средства тоже очень хорошо двинулись и ежедневно наступают, значит, выбивая противника из населенных пунктов и отбивая у него ежедневно очень большие территории. И поэтому противник вынужден забрасывать сюда силы и средства, хотя он понимает, что это все бессмысленно на данном этапе, но это всего лишь для того, чтобы получить возможность сформировать эти три корпуса любыми путями, дотянуть до того момента, когда к ним поступит вот эта вся заграничная техника, о которой там они все время во все утюги кричат, и сделать хотя бы что-то для того, чтобы противопоставить это все нам. Я так думаю, что в конечном итоге эти все три корпуса и силы, и средства, которые будут туда загнаны, они, наверное, будут противопоставлены нам для того, чтобы мы хотя бы не зашли слишком далеко на территорию, уже вглубь самих территорий в направлении Киева. До этого, в принципе, они физически не в состоянии подготовить ни корпуса, ни силы, ни средства для того, чтобы здесь уже нас остановить сегодня.
Но при этом во всем украинская сторона говорит о неизбежном наступлении на Крым. Более того, там в Киеве есть такой даже министр по реинтеграции так называемых оккупированных территорий, госпожа Верещук. Она начинает подготовку кадров для Крыма.
Ну, Евгений, давайте мы с вами возьмем просто хронологию их заявлений за эти 11 месяцев. И если вы помните, буквально 5, по-моему, месяцев назад была такая риторика, когда они говорили, что все, уже все российские войска побежали, следующие уже будет, значит, ракеты они присоединяются. Да, ракеты, они у нас закончились еще в начале, как только война началась, вы помните, мы там вытаскивали все чипы там с утюгов, холодильников, там стиральных машин, как вы помните, и тогда их риторика говорила о том, что первый шаг вот после этого их контрнаступления, это будет, значит, освобождение Крыма, Краснодарского края, Ростовской области, и в принципе, если вы помните, до конца прошлого года они уже планировали в Москве провести парад Победы, если мне не изменяет память. Ну, на самом деле, конечно, они рассказывать сказки они умеют. Факт заключается в том, что им надо каким-то образом хотя бы держать состояние дел у себя в государстве, так называемом, ну, хотя бы в таком состоянии, чтобы народ не поднялся и не вышел реально на бунты, потому что люди уже прекрасно понимают, простые люди-то, они прекрасно понимают сложившуюся ситуацию, они видят, какие огромные кладбища у них появились, они прекрасно понимают, сколько у них народу пропало просто так, которых не хотят вытаскивать, это бойцы ВСУ, тела которых до сих пор тысячами хоронятся именно нашей стороной. Мы им даже предлагаем все время, заберите тела своих бойцов, они не хотят их забирать. Почему? Потому что если забрать это все количество тел, то надо признать и количество погибших своих бойцов ВСУ. Поэтому эти все вещи делаются всего лишь для того, чтобы западные хозяева думали, что до сих пор там дух у них есть для того, чтобы нам противостоять, и чтобы они не останавливались, давали нам максимальное, то есть им давали максимальное количество оружия и выделяли денег как можно больше. Потому что мы с вами понимаем, как только этот краник закроется, война уже закончилась. А вот эти вот хозяева Украины, конечно, после этого сразу же возьмутся за тех своих приспешников, которые есть там уже в этом квазигосударстве. Поэтому они будут говорить свое, а мы должны говорить правду с вами. Мы победим, вопрос однозначный.
Аптяр Иванович, еще короткий, но очень важный вопрос. Опять появились кадры расстрела украинскими военнослужащими наших солдат, безоружных, уже плененных. На что это рассчитано? Для чего это распространяется в пабликах? Ведь, наверное, они хотят, чтобы кто-то боялся, но ведь просто ярость закипает у всех граждан, которые это видят.
Давайте я, наверное, попытаюсь на это ответить. Знаете, какими словами? Я в своей жизни, ну, слишком много видел, наверное, и жестокости, и злых людей. В данном случае надо понимать, что это посыл для того, чтобы кто-то на противоположной стороне их боялся. То есть они пытаются таким образом запугать наших бойцов, Но, по сути, увидев такие картины, мы тоже все равно должны делать вывод какой. Да, они сатанисты. Да, в них нету Бога. Да, они не знают, что такое человечность. Но вопрос, должны ли мы отвечать им тем же самым? Я скажу, как человек, который уже находится на войне 28 лет своей жизни, я отвечу, нет, мы не должны им отвечать тем же, потому что мы не являемся сатанистами. Мы являемся людьми, которые живут по устоям, неспосланным нам Богом. А Бог нам никаким образом не говорит, чтобы мы поступали так. И если мы будем делать то же самое, мы станем такими же, как они. Поэтому я это вижу именно с такой позиции. Пусть фашисты свою ярость показывают именно на нашем мирном населении. Мы это все видим, мы это все фиксируем. Это все материалы для того, чтобы, когда мы их будем судить, московским судом, не Нюрнбергским, не еще каким-то, чтобы мы могли им это все зачитывать, показывать, и они будут за это нести наказание, это вопрос однозначный. Но, опять же, я говорю, конечно, я приношу свои соболезнования близким этих бойцов, близким тех ребят, которые погибли, воюя против этой нечисти. Но пусть их сердца будут с Богом, пусть наши сердца не черствеют, пусть мы будем больше полагаться на нашу религию и на те устои, которые нам оставили наши отцы, которые жили по кодексу чести, а не эти фашисты, которые сегодня находятся на противоположной стороне. Я считаю, это самое важное. Мы сегодня разделились на два фронта. Мир разделился на два фронта. Есть одна часть, которая живет, веря в Бога, и пытается защитить устои, неспосланные нам Богом, а другая часть – это люди, которые ушли в войско сатаны, даджаля, антихриста, называйте как хотите. И мы не можем быть одинаковыми. Вот в этом и есть вся разница между нами. Мы буквально позавчера показали ролик, когда мы в ходе боестолкновения отбили очень серьезный участок, получается, опорный. Там попался в руки нам боец, раненый в голову украинского формирования, который истекал кровью, его товарищи его бросили и ушли. Мы же его доставили в госпиталь, его прооперировали, сделав ему очень тяжелую, сложную операцию, благодаря которой он остался жив, и направили его дальше на излечение. Разница между нами заключается в этом. Пусть услышат те, кто хочет услышать, пусть увидят те, кто хочет увидеть. Пусть поймут, какая разница между нами и сатанистами. И да будет так, что мы не будем похожи друг на друга.
Спасибо вам большое. Генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», герой России Абти Алуддинов в прямом эфире из зоны проведения специальной военной операции. Пожалуйста, Олег Викторович.
Позволю себе три тезиса. Начну с Хёрша. Это очень важно. Вот Хёрш провел несколько расследований, каждое из которых подтвердилось, и в этом смысле у него абсолютно безупречная репутация. Он представил свои расследования, касающиеся корейского Боинга, помните еще историю Советского Союза, и все те выводы, которые он сделал, оказались в десятку. Потом была история с Сангми, за что он получил Пулитцеровскую премию. Потом были его разоблачения вот этих тюрем, и зверств в этих тюрьмах иракских. И сегодня он представил вот этот материал, касающийся взрыва на «Северном потоке-2». Понятно, что Госдеп все отрицает, но у меня есть абсолютная уверенность, я готов спорить, что все тайное станет явным. Не может в данном случае Хёрш руководствоваться материалами, которые не имеют серьезных подтверждений. Полагаю, что в ближайшее время это все выскочит наружу, и мы узнаем, как действительно было дело, и как американские спецслужбы вместе с норвежцами осуществляли эту террористическую спецоперацию. И вот здесь очень важно следующее. А давайте зададимся таким почти риторическим вопросом. А зачем американцам надо было взрывать этот Северный поток? Ну, как бы есть Простое объяснение, ну, для того, чтобы отрезать Европу от российского газа. Но для этого совсем не обязательно его взрывать. Если бы это было решением нашим, это решается перекрытием крана, и газ не пошел. Если это решение Европы, Европа прекращает сотрудничество, партнерство с нами и не берет этот газ. И лежит себе эта труба под землей, и не надо 9 месяцев готовить спецоперацию, не надо вовлекать в это огромное количество специалистов, тогда вопрос, для чего? Ответ очевиден. Это сделано для того, чтобы исключить вообще, как возможность, какую-то ситуацию, когда вдруг в результате смягчения как конфликтных отношений, изменения ситуации на поле боя на Украине, изменения социально-экономической в Европе ситуации, вдруг немцы, австрийцы или кто-то, кто имеет возможность получать этот газ по северному, по трубе Северный поток 1 и Северный поток 2, скажут, а давайте-ка мы вернемся с русскими к этому разговору про газ-то. А теперь вернуться нельзя. Поэтому главный, по кому ударил этот взрыв на дне моря, это европейцы и, главным образом, немцы. Вот это абсолютно, на мой взгляд, 100% доказывает вообще, чем занимаются сегодня, и сейчас будет второй тезис, американцы и Зеленский. Вот во время своего этого бравого визита, как вы сказали, блиц-визит по Европе. Вот все опять же почему-то говорят о том, что главная цель Зеленского – это получить оружие. Это, безусловно, цель. Он этим, безусловно, занимается. Но вот поверьте, что те, кто там считают, американцы, специалисты, Зеленский со своими специалистами, они прекрасно понимают, сколько бы танков немцы, французы не дали, это никогда не обеспечит Зеленскому перевес на поле боя. Никогда не обеспечит.
Почему? 50 стран.
Еще раз повторяю. Слушайте, есть статистика. Совокупная мощь, танковая мощь всего европейского НАТО, это 2300 танков, которые можно... Вот если все, отдать все, что есть, под ключ, это абсолютно не решает задачу. А это сделать нельзя. Это в принципе невозможно. Я не склонен, вы поймите правильно мой тезис, я не склонен ни в коем случае преуменьшать опасность этих военных поставок. И более того, я думаю, что вопрос о самолетах – это не риторика, это, безусловно, тема, которая обсуждается. Но главная задача Зеленского в другом. Главная задача Зеленского – он понимает, что один, при этой всей помощи финансовой, военной, танки, самолеты, он не выиграет там войну на поле боя. Его главная задача, это главный пункт, в том числе я прокладываю дорожку от Северного потока 2, от этой задачи, втянуть европейцев, НАТО, в реальную войну с Россией. Вот вдумайтесь, что такое самолеты? Что обсуждается? Сегодня все специалисты, я читал эти исследования, ни один натовский самолет сегодня в реальности не может вот так сесть где-то на территории Украины и использовать те площадки, которые есть там, технические и взлетные, для того, чтобы участвовать в войне. Такой возможности нет. Ее, вероятно, можно создать. Но это время просто колоссальное для этого. Техническое обслуживание фантомов, миражей в применении сегодня к инфраструктуре авиационной Украины сегодня невозможно. Значит, это предполагает, что «Мираж» должен взлетать с какой-то натовской территории, а какой-нибудь, F-16 с какой-нибудь польской территории. И тогда качество войны меняется ровно по сценарию Зеленского и отчасти по сценарию Вашингтона. Вот главная задача, которую сегодня решает Зеленский. Не только получить это оружие, еще раз повторю, я не склонен преуменьшать эту угрозу, а главным образом втащить в эту реальную, уже реальную войну, военное прямое противостояние с Россией НАТО. И в этой связи позволю себе очень важную цитату, которая сегодня появилась и принадлежит она господину Шольцу. Господин Шольц говорит, оказание военной помощи Украине приемлемо, но альянс не должен участвовать в конфликте. Канцлер также предостерег от публичного соревнования, чтобы превзойти друг друга в военной технике. По его словам, это повредит единству Западу. Укреплять сплоченность Запада надо, но участвовать в войне нельзя. Это Шольц. Это Шольц.
И я который говорил, что не будет поставлять танки.
Это разные вещи. Я хочу привлечь ваше внимание принципиально именно к тому, что европейцы должны отдавать себе отчет, что есть граница, которую в случае, если они ее перейдут, они должны прекрасно понимать, что война придет на их территорию. Прямо на их территорию. Она не ограничится. Пока война на Украине, они будут бросать туда спичек столько, сколько у них хватает этих спичек. Но здесь есть вот эта черта, переходить которую многие из них понимают, насколько это опасно. И в этой связи третий мой тезис. Конечно, внутри НАТО есть люди, которые играют по нотам, которые им пишет наркоман Зеленский. Это Прибалтика и это Польша. Вот сегодняшнее заявление Моровецкого, если в него вдуматься, ведь оно звучит следующим образом. Либо мы, либо Россия.
Давайте послушаем.
Давайте.
Спустя почти год после агрессии против Украины всем должно быть ясно, что возврат к довоенному состоянию невозможен. Мы считаем войну на Украине прежде всего экзистенциальной угрозой для Польши и всей Европы. Если Россия ее выиграет, весь геополитический анализ может быть отброшен. Польша не выбирала свое место на карте, но полностью понимает ту ответственность, которую влечет за собой это положение. Победа над Россией – это и польский, и европейский государственный смысл. Одно из условий возвращения России в группу цивилизованных государств – депутинизация. Но именно россияне должны демонтировать эту квазитоталитарную систему, созданную президентом Путиным. Тогда появится надежда на другое будущее отношений России и ЕС. В мире есть место для России, но она не может быть имперской Россией, путинской Россией.
А в этой цитате две части.
Да.
Первая часть противоречит последней.
Абсолютно.
Да, когда он говорит, что это экзистенциональная угроза, это звучит ровно так. Пока есть Россия, есть угроза для Польши. И никак по-другому я это прочитать не могу. И, кстати говоря, я мучительно вспоминал как историк, а вообще было хотя бы приблизительно что-то настолько антипольское, ну даже чуть-чуть в риторике хотя бы одного советского или российского лидера после войны. После того, как благодаря Сталину появилось это государство. Благодаря Сталину, который уговорил Черчилля и Рузвельта, что Польша должна существовать. И благодаря этому, кстати, Польша получила земли, которые она получила от Германии. Польша существует благодаря Советскому Союзу и России. Для нас это абсолютный вызов. И сегодня поляки играют в эту игру. Поляки прекрасно понимают, что если представить себе реальный конфликт между Россией и НАТО, то они точно не могут быть здесь основными участниками этих боевых действий. Они хотят втянуть гораздо более глубоко в этот конфликт немцев, французов, англичан и, конечно, американцев. Они играют роль вот этого, так сказать, барана, который идет впереди стада и который должен завести в эту войну всех остальных. Сегодня эстонцы заявили, обращаясь ко всем европейцам, посмотрите на нас, на гордых эстонцев. Мы готовы платить такую долю своего военного бюджета за эту войну, которую тоже и вы должны заплатить. Дело в том, что если Эстония отдаст всю свою военную машину, всю, вот до последнего патрона на Украину, от этого ничего не поменяется ни в Эстонии с точки зрения ее безопасности, потому что она не обеспечивается этим военным потенциалом, ни на Украине. Но для того, чтобы втянуть туда всех остальных, Эстония тоже выполняет роль вот этого, так сказать, зазывалы, который зазывает больших мальчиков в эту большую драку. Вот здесь сегодня главный рубеж. До какого момента НАТО, вся военная машина НАТО готова не помогать Украине, а напрямую участвовать в этом конфликте. И вот здесь я возвращаюсь к словам нашего спикера. Мы должны переломить картину на поле боя. Это будет главным аргументом для НАТО, когда они для себя скажут, нет, нам в эту войну идти нельзя, потому что получим так, что мало не покажется. Вот почему так важно сегодня этот наш успех на поле боя.
Но пока Верховная Рада Украины принимает законы, которые позволяют натовским войскам присутствовать на территории Украины.
Это не вопрос.
Конечно.
Не вопрос Верховной Рады. Это
абсолютно.
Вопрос Шольца, Макрона.
Я вообще поражен тому, что раньше не было такого закона. Оказывается, только сейчас позволили натовским войскам присутствовать на территории Украины депутаты Верховной Рады. Но Зеленский совершил свое турне, и пока ни один из европейских лидеров не заявил о намерении передать Украине самолеты. Блумберг со ссылкой на чиновника ЕС. И если до визита Ермак, глава офиса президента Украины, писал, что вопрос по самолетам решен, то теперь он исправил сообщение на вопрос по самолетам, похоже, решен.
Евгений, это как раз означает, что появление там натовских самолетов на фоне того, что я сказал, где должны быть аэродромы, из которых должны взлетать эти самолеты, это другое качество этой войны. Это действительно война может перейти в ту фазу, когда удары могут быть наноситься по тем государствам, откуда будут взлетать эти самолеты.
Да на самом деле они просто считают, что пока не время. Ну сейчас танки придут, потом будут самолеты, потом будут
дальнобойные
ракеты.
Поэтому так важно, чтобы эти танки там
хорошо
горели.
Все будет абсолютно. Все, что у них есть. Тем более они собираются завод строить по производству танков. Немцы! Давайте послушаем.
Ну это смешно.
О готовности построить на Украине предприятие по производству танков заявил генеральный директор компании Армин Паттербергер. Еще производитель оружия Rheinmetall хочет поставить на Украину свой самый современный боевой танк. Немецкий концерн выражает глубокую заинтересованность и ведет переговоры с Киевом об экспорте танков «Пантера». Более того, Украина проявила интерес к новой боевой машине пехоты «Линкс». Сам Паттербергер также заявил, что он не против поставить на Украину самый современный основной боевой танк Германии, однако он существует пока только в виде демонстрационной модели. Тем не менее, он обещает поставку через 15-18 месяцев. Компания Rheinmetall представила «Пантеру» на выставке в Париже прошлым летом и назвала ее самым мощным основным боевым танком в мире. Украина станет первым покупателем этой грозной немецкой машины.
Пару дней назад эти люди иронизировали на немецком телевидении по поводу того, что ой, а почему это Путин упомянул леопарды? Их же не было в Сталинградской битве. Они только на Украину едут. Вот, пожалуйста, пантеры, другие машины с немецкими крестами. Прошу.
Знаете, вот когда я смотрю на это, вот на прием Зеленского в Европе, я опять Михаила Афанасьевича Булгакова вспомнил непосредственно бал у сатаны. Если помните, когда Маргарита встречала всех этих гостей, Коровью, соответственно, и Бегемот, как приспешники, они постоянно восклицали: «Мы в восхищении! Мы в восхищении!» Я вот смотрю на прием Зеленского и смотрю, что, ну, что-то очень похожее. И знаете, вот Зеленский бы был удостоен даже живым места на балу, потому что человек, уничтоживший такое количество своих соотечественников, причем уничтоживший даже не столько для поддержания режима в личной власти, а реализации материальной выгоды во имя других стран. Естественно, вызывает восхищение европейцев. Но где вы еще найдете в современной Европе, вот послевоенный диктатора таких масштабов, который так может поступать? Вы помните, кого называли европейскими диктаторами? Чаушеску, Хонекера, генерала Ярузельского. А теперь посмотрите на них вот, в сравнении с Зеленским. Но это же агнцы Божии. Это же безгреховные люди, которые не совершали ничего того, что можно было бы вообще приписать по сравнению с вот этим. Но здесь ведь страшно ведь еще что. Понимаете, это человек, ну, если это еще можно называть человеком, это уже такой глубоко философский вопрос, который действительно может идти до конца. Европейцев это действительно устраивает. Понимаете, потому что вот когда мы слышим заявление, танки будут поставлены через 15-18 месяцев. А что это означает? Они рассчитывают, что война будет продолжаться не 15-18 месяцев. Если вы посмотрите планы поставок вооружений Соединенных Штатов, то там планы производства идут уже на 25-26 год. Вот такой горизонт. Это значит, Украина все это время будет находиться в состоянии, по их мнению. Все это время украинцы будут умирать ежедневно в огромных количествах. Вот здесь говорили о событиях. Для того, чтобы на время про вот этого визита стабилизировать ситуацию вокруг Артемовска, командование ВСУ бросало резервы просто в необъявленных количествах, просто. Людей бросали на убой сотнями, каждый день. Все ради того, чтобы состоялась эта поездка. Вот о чем мы говорим. И здесь вот вопрос, опять же, вот этот о границе. Понимаете, то, что для них не существует никаких границ, это очевидно. Те разговоры, которые они ведут, знаете, вот Я как бывший пограничник могу сказать, есть участки, где граница выражена четко. Знаете, вот контрольно-следовая полоса, тут более-менее. А есть участки, на которых граница идет от столба до столба, но на глаз. И там можно очень по-разному трактовать, где она проходит и что можно считать. Вот европейцы, они же вот именно этим занимаются. Знаете, ну взорвать Крымский мост, террористический акт. Взорвать Северный поток, террористический акт. На территории. Ударить по объекту ядерной триады России, вроде как не сами. Но это все смещение. Мы здесь говорим, а где красная черта, красная черта. На самом деле-то я считаю, что эту черту определяем мы. Что считать войной с нами, определяем мы, а не они. Они вам до бесконечности будут говорить. Вы знаете, вот этот вот посыл такой, что русские должны уничтожить путинскую Россию, русские должны выполнить какие-то условия. Ну, во-первых, русские вам абсолютно ничего не должны. Абсолютно вам ничего не должны. Потому что показатель наоборот. Если русские что и должны, так это понимать. Знаете, как Леонид Ильич Брежнев говорил, наша страна стоит на страже прогресса, мира и социализма. Ну, по социализму кто-то здесь может спорить, а то, что она стояла на страже прогресса мира, очевидно. Потому что оттуда, откуда ушел советский солдат, там началась чума. Чума, растянувшаяся на десятилетия, озверение и впадение людей обратно в нацизм. О чем говорит, что только там, где будет стоять наш солдат, там можно говорить о том, что не произойдет какой-то очередной страшной вещи. Так вот, обращаясь к европейцам, я хочу сказать, Владимир Владимирович Путин, как христианин, истинный христианин, он вас любит. И, возможно, поэтому на протяжении всех этих лет и последнего года он каждый раз пытается вас вразумить. Вот вы говорите о путинской России. А мы, в частности я вас не люблю. Я вас очень не люблю. И когда вы говорите о том, что вот не будет путинской России, вы знаете, я бы не советовал вас увидеть Россию, которая вдруг возьмет, придет, например, Путина. Вместо человеколюбивого, доброго христианина Владимира Владимировича. Потому что может прийти та Россия, которая будет звать исключительно к возмездию. Она очень злая. У нее есть все основания наказать вас.
Путин только что заявил, Украина начала войну 8 лет назад на территории ДНР и ЛНР. Они истребляли народ, сколько можно было терпеть. Россия не начинала боевые действия на Украине, а пытается их закончить. Они шли с 2014 года. Сегодня на заседании, где авиационную промышленность обсуждают, тоже несколько было еще примечательных заявлений. Давайте посмотрим.
В мире страна – это Россия. Я обратил внимание вот на что. Вы когда сейчас говорили, сказали вот какую фразу. В других странах, лучших в мире. И дальше пошли по тексту. Значит, лучшая в мире страна – это Россия. Надеюсь, что вы оговорились просто. Но правда, нам есть над чем работать.
Пожалуйста, Сергей Александрович.
Да. Значит, ну правильно. Авиацию нужно развивать. И, между прочим, не только военную, но и гражданскую. Вот сейчас ситуация показала, так сказать, Боингами, Аэробасами. Угробили. Мы еще 10 лет назад говорили, уберите лоббистов Боинга, Аэробаса из российских органов власти. Нет, сидели, так сказать, все перенаправляли и так далее. Значит, конечно, авиация – это один из признаков великой державы. Способность производить широкую линейку самолетов. Правильно, Владимир Ильич, так, вперед. Правда, раньше нужно было. Это один, кстати, момент, когда мы все время упускаем время. А теперь по поводу визита Зеленского в Европу. Ну, знаете, ну, лично мне больше всего напомнило, конечно, если кто из вас помнит советское время, мультфильм про мальчишек и мальчиша. Это то, как приветствует мальчиша-плохиша буржуины. Помните, так сказать? Вот он идет такой вот маленький предатель. После...
Это не мультфильм, а фильм. Фильм.
А?
Художественный фильм.
Художественный. Да, фильм, да. Значит, такой маленький предатель, так сказать, такой вот, значит, после банки варенья и ящика печенья, значит, которые ему дали. Кстати, там киви, это многие убеждены о том, что один из причин того, что обратили внимание, что в Лондоне Зеленский был больше, потому что он там заодно хотел лично посмотреть те объекты недвижимости, которые ему подготовили, потому что он частично получены, частично украденные деньги, прежде всего в лондонскую, британскую недвижимость вкладывает. Значит, ну вот такой-то мальчиш-плохиш. Кроме этого, этот визит и выступление Байдена, они позволяют нам заглянуть в штабы врага и посмотреть, что они там планируют. Ну, смотрите, главная суть выступления Байдена А мы не будем говорить про другие темы, так сказать, там они очень интересны, про экологию.
Байден только что заявил, как раз вот слушая вас, о возможности визита на Украину в обозримом будущем. Цитата. «Есть вероятность того, что я могу поехать в Польшу, но это все».
Да, это... Не приедет, испугается. Значит, так вот, Байден, у него как был? Он ни разу не упомянул слово «Россия», а два раза упомянул слово «Путин». То есть их интерпретация такая. Это война Путина, вот убираем Путина, значит, и дальше вас будем, значит, не будем наказывать вас, Россию и так далее. Мы скажем прямо, товарищ Байден, мы вам не верим. Вы лжец. Это во-первых. Во-вторых, Путин наш президент, нам он нравится, он поддерживается абсолютным большинством населения, закон избран, поэтому вот имейте в виду, что вам придется иметь дело с Путиным. Хотя я очень надеюсь, что через полтора года уже как пенсионер будете иметь с ним дело, читать в газетах, что Путин заявил как президент. Значит, но очень важный момент еще там у него. Байден и все вот эти люди, от кого он говорил, они считают, что пока на Украине все идет так, как ими задумывается. То есть они считают, что война пока идет вот по их планам скорее. Что российская военная машина забуксовала, она демонстрирует слабость, что вот это вот мощные санкции, они будут постепенно душить и не давать возможности развиваться России. Кроме того, вот это большое количество убитых украинцев полностью входит в их планы. Потому что они считают, что чем больше погибло у жителей Украины на фронте, тем больше и более вечной будет ненависть к России, и тем легче будет им сделать из Украины антироссию. К сожалению, вот это вот их тенденция, вот эта любовь к тому, что у них все идет хорошо, нам нужно переломить. У меня есть еще время сказать про...
30 секунд.
Про Европу. Про Европу. Плохая новость. Они, по сути дела, принимают лозунг «Все для украинского фронта, все для победы для России». Зеленский нужен как пиар этого нового этапа эскалации, который они переходят. Вот эта информация из их штаба, из этого Брюсселя, Парижа, Берлина, нам важно снять и сделать выводы.
Сделаем сразу после рекламы. Премьер Италии Джорджо Мелони заявила, что вчерашнее приглашение от Макрона в Париж Владимира Зеленского было неуместным.
Честно говоря, вчерашнее приглашение Владимира Зеленского в Париж показалось мне неуместным, потому что я считаю, что наша сила в этом деле – единство и сплоченность. Я понимаю, что внутреннее общественное мнение в приоритете, но бывают моменты, когда поддержка внутреннего общественного мнения рискует нанести вред делу, и это, как мне кажется, один из таких случаев.
Европа делит Зеленского. Прошу.
Что касается европейского труда президента Украины, то тут, безусловно, главная цель – это интенсификация поставок вооружений и военной техники, как по объему, так и по срокам. Первые результаты мы уже видим. Вначале говорили, что челленджеры там подоспеют к лету, уже в марте. А если сказали в марте, то это, считай, вторая половина февраля. Наверное, к этим срокам будут подтягиваться и остальные страны, участницы контактной группы. Опять-таки, мы все время говорим о танках, о самолетах, а, между прочим, вот эти перечни поставок вооружений, военной, специальной техники, материальных средств. Но это сотни наименований и позиций, начиная с перевязочных материалов, медикаментов, хирургических инструментов, ну и заканчивая элементарными патронами. И практически все 50 государств, участники контактной группы, принимают в этом то или иное участие. Что касается поставок авиатехники, ну вот как мне представляется, это сугубо мое личное мнение, что президент Украины и премьер-министр Великобритании об этом договорились.
А куда спешат?
Да они, собственно говоря, не спешат, по большому счету, потому что как бы они оба не торопились, тут и немало технических трудностей есть. Потому что все-таки передать танки – это не самое простое дело, а передать хотя бы один полк в состав воздушных сил Украины. Вот тут совершенно правильно сказано, что современный аэродром – это, по сути дела, промышленное предприятие по выпуску и приему самолетов. Вот. Но я бы в то же время не стал преувеличивать бы вот эти трудности, связанные с передачей Украины авиатехники. Это проблемы, безусловно, сложные, но решаемые. Что касается
еще одной позиции, по которым договорились премьер-министр Великобритании и президент Украины, это все-таки дальнобойное высокоточное оружие, ракеты Storm Shadow. И, видимо, они их будут передавать вместе с самолетами, поскольку интегрировать вот современные авиационные средства поражения, сложные, высокоточные, в состав бортовой радиоэлектронной системы, например, того же самого МиГ-29, но задача очень трудная. Как-то это получилось с Хармом, во что я поначалу даже и не верил. Но, видимо, со Storm Shadow этот номер не пройдет. Что касается обстановки на фронтах, то, как мне представляется, опять-таки сугубо по моим оценкам, Бахмут должен пасть не позже 20 февраля. И в этом плане, опять-таки, по моему мнению, роль иррегулярных вооруженных формирований в борьбе за этот город снижается, а роль кадровой армии, подразделений и частей вооруженных сил Российской Федерации повышается. Особенно это касается воздушно-десантных войск. Опять-таки, чтобы воздушно-десантные войска в тех же самых боях за Бахмут продемонстрировали свои лучшие качества. Они, кстати говоря, вот по своей структуре, по штатам, они мало предназначены для ведения общевойскового боя, тем более в особых условиях. Бой в условиях плотной городской застройки – это и есть особые условия. Их надо радикально усиливать, например, воздушно-десантные дивизии, придавать, например, танковый полк, самоходно-артиллерийский полк, инженерно-саперный батальон, батальон штурма и разграждения, несколько рот огнеметчиков, подразделения тяжелых минометов, усиливать их артиллерией армейского и фронтового уровня, скажем так. Только в этом случае они проявят свои лучшие качества, то есть смелость, решительность, инициативу, доблесть. Но есть основания полагать, что так и делается на самом деле. Мы же тут никому ничего не советуем, просто подозреваем, что именно по этому пути и развивается обстановка. И при этих условиях, безусловно, к 20 февралю, мы все надеемся, ждем, что город Бахмут окажется в руках вооруженных сил Российской Федерации.
Вернемся очень скоро. Для Запада оказалось неожиданным, как эффективно Россия противостоит угрозам в сфере экономики. Об этом сегодня заявил Путин на встрече с представителями авиационной отрасли. Рост экономики России в 2023 году прогнозируют не только власти страны, но и зарубежные аналитики, МВФ в том числе. В таких условиях президент рассчитывает, что отечественная промышленность будет готова своевременно выдать на гора новые самолеты, включая МС-21. Поскольку авиаперевозки в России должны опираться на отечественную технику. Все попытки Запада ограничить развитие нашей авиационной отрасли столкнутся с зеркальным ответом, пообещал Путин. С волками жить, по волчьи выть.
Еще раз хочу об этом сказать. Мы не начинали никаких боевых действий. Мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия начаты были националистами на Украине и тех, кто их поддерживал в 2014 году, когда был совершен государственный переворот. С этого все началось. А то, что у нас отдельные отрасли производства столкнулись с трудностями, да, это было неизбежно. Это было неизбежно. Но думаю, что для многих, тех, кто пытался и пытается создать для нас проблемы, было неожиданным. То, как эффективно мы противостоим создаваемым для нас угрозам в области экономики и в отдельных отраслях производства. Более того, международные институты вынуждены признать, что не только Россия справилась с этими шоками, которые ожидались, имея в виду и снижение объемов производства, уровень рынка труда, состояние рынка труда, но в этом году по всем показателям небольшой, но рост ожидается не только нами, но и международными институтами, а общий рост экономики России. А это значит, что мы преодолели самые сложные, надеюсь, этапы в преодолении тех сложностей, тех трудностей, которые нам пытаются создать, и будем идти вперед. Значит, я всегда говорил, Виталий Геннадьевич, не даст соврать, что нужно больше внимания уделять закупкам отечественной техники. Отечественной. Вот если бы мы это делали в предыдущие годы, может быть, и сейчас было бы полегче. То есть мы проходим все это. Вот Виталий Геннадьевич принял такое волюнтаристское решение, взял и все оставил у нас. Ну и правильно сделал, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то мы с волками жить, поволчьи выть. Вот. Ну, сохранил отрасль, сохранил парк и объемы перевозок. Они даже подрастать начали. Причем мы никому не хамим, мы же готовы и рассчитываться, и все. Но просто мы не можем позволить обвалить отрасль. Но ставку надо делать на отечественные воздушные суда.
Эстония потратит без малого 1,5 миллиона евро из правительственного резерва на снос советских памятников по всей стране. Процесс идет, уничтожено 64 памятника, остались еще 150. Каждый объект был оценен специальной комиссией. Монументы, которые представляют историческую, культурную или художественную ценность, переносят в музей или на кладбище. На месте демонтированных объектов устанавливается нейтральный, как пишется, знак с надписью «Жертвы Второй мировой войны». Эстония берет пример с Украины, там декоммунизация не прекращается ни на минуту. Ни одного памятника Ленину в стране уже не осталось, так что укранацисты взялись за героев Великой Отечественной войны. Сегодня под натиском лютой русофобии подъемного крана пала статуя генерала армии, героя Советского Союза, освободителя Киева от гитлеровцев Николая Ватутина. Символично, что Ватутин погиб в Киеве от рук головорезов УПА. Сегодня их наследники борются с призраками прошлого. Вместе с Ватутиным под снос попал и памятник героическому советскому летчику Валерию Чкалову.
Минкульт говорит «за». Комиссия ведомства согласовала снос памятника Ватутину и Чкалову.
Мы живем в Украине.
Мы живем на Украине. И должен быть код нации. Должно быть много памятников казачеству, нашим предкам, нашему языку.
Нашим пращурам, нашей мове.
А все остальное, то, что было связано с русским миром и Советским Союзом, это в прошлом. Советский Союз там, в Москве.
Союз там. У Москвы.
Потребно прибирать.
Нужно убирать. Я согласен с решением. Россияне сами себя позорили. Поэтому до свидания.
Тому до свидания.
Прямо сейчас, в эти минуты, происходит демонтаж Ватутина. Видите, подогнали два крана. Сначала его подпиливали внизу, потому что он очень тяжелый. Не могли сразу его поднять с пьедестала. Потом начали веревками цеплять за пояс. Начался демонтаж в 14:00. Уже 40 минут они не знают, как его цепить. Также под памятником находится его захоронение. Мы поговорили с представителями Киевского совета.
Есть запрос, насколько мне известно, от родственников из Чехии по Ватутину. Возможно, они попробуют его забрать и перезахоронить.
В Киеве еще остается два спорных памятника – Щорсу и Пушкину. В городском совете очень надеются, что скоро с ними также попрощаются.
Обнесенный парканом,
обнесенный забором с надписью «Скоро будет снесен», памятник советскому летчику Чкалову ждет демонтаж. Коммунальщики подгоняют кран, скульптуру обвязывают стропом. В кузове постелили солому и ветку. Но такого уважения советскому военному мало, считает Мария. Женщине за 30. И хотя все ее соседи декоммунизацию поддерживают, она говорит, не понимает, что тут вообще происходит.
Потому что это история. Потому что вы готовы все сломать, все уничтожить. А у меня ребенок, он должен помнить.
Она знает, это просто известный летчик. К тому же и ребенка обучает. А ты знаешь, кто такой Чкалов?
Летчик.
Когда Мария жалуется, еще и на снесенный памятник Жукову, объяснить все женщине пытается сосед Анатолий Леонидович. Вспоминает, советская пропаганда героизировала Чкалова, чтобы вот так, как и Мария, люди рассказывали об эфемерном величии СССР. Но на самом деле сам Чкалов в Киеве был только один раз. И для Украины ничего не сделал.
Я думаю, что пора зачищать Киев.
Зачищать Киев.
Коммунальщики тем временем снимают с постамента табличку. Что будет на его месте, пока неизвестно, но чиновники уверены, любой украинский герой заслуживает это место больше, чем советские деятели, установленные десятки лет назад советской пропагандой.
Тем временем на обложках большей части британских газет цитата Зеленского «Дайте нам крылья свободы» и призывы отправить Киеву авиацию. Даже пропагандистский Sky News при этом отмечает, что передача Киеву истребителей была бы глупостью, поскольку пилотов придется на F-35, например, обучать 8-10 лет. По поводу истребителей «Тайфун» источник королевских ВВС заявил телеканалу, что это всего лишь самолеты для тренировок пилотов, а в бою от них никакого толку. Но один из британских министров, как сообщают местные СМИ, вовсе заявил, цитата, «У нас нет этих чертовых самолетов, которые мы могли бы дать». Вместо «чертовы» министр использовал другое слово, неэфирное. Бывший командующий вооруженными силами королевства Ричард Бернс откровенно говорит, что передача Украине британских истребителей не сможет изменить ход конфликта в краткосрочной перспективе. Макрон, правда, вот только что заявил, что не обсуждал с Зеленским в Париже поставки Киеву истребителей. Может, в Брюсселе обсуждал? В парижском аэропорту Орли Зеленского встречают министр обороны Франции Ле Корню и военные в парадной форме. За час до Зеленского во Францию прилетел канцлер ФРГ Шольц. Вместе с Макроном они ждали Зе в Елисейском дворце. Совместная пресс-конференция начинается с конфуза. Шольц уверенно устремился к украинскому флагу и занимает трибуну Зеленского. Попробовав себя в роли гетмана, канцлер ФРГ вернулся к своим основным обязанностям и подтвердил, что Германия будет поставлять Украине военную помощь столько, сколько потребуется. Макрон заявил, что Франция намерена привести Украину к победе в войне с Россией.
Украина может рассчитывать на Францию, ее европейских партнеров и союзников, чтобы победить в войне. Россия не может и не должна победить. Так же, как мы пошли на новые поставки оборонительного оборудования в последние недели, мы продолжим эти усилия. И сегодня мы обсудим оперативные потребности Украины.
Макрон наградил Зеленского орденом почетного легиона и страстно обнял. Видимо, благодарил за комплименты, которые Зе сделал французскому президенту днем ранее в интервью газете «Фигаро». Он рассказал, что Макрон изменился с тех пор, как утверждал, что необходимо избегать унижения России. И исправился, проложив путь для поставки Киеву танков и поддержав заявку Украины на вступление в ЕС. Уже в Париже Зе рассказал, что европейцы должны понять, когда они помогают Украине, они помогают сами себе.
У Франции и Германии есть потенциал стать... изменить правила игры. И именно так я вижу наши переговоры. Все очевидно. Чем быстрее Украина получит мощное и дальнобойное вооружение, Эммануэль, чем быстрее наши пилоты получат современные самолеты, Олаф, чем сильнее будет танковая коалиция, я благодарен вам за участие в этой миссии, тем быстрее завершится российская агрессия, и мы все вернем мир в Европу.
Министр обороны ФРГ Писториус во время визита в Варшаву анонсировал танковый саммит стран, передающих Украине «Леопарды», сообщает ТВН-24. Позовут туда и главу Минобороны Украины Резникова. Вместе с Писториусом он попытается собрать в танковой коалиции как можно больше стран. Вот только и те, кто уже в нее вступил, не спешат отдавать Киеву свою бронетехнику. Блумберг пишет о недовольстве Берлина европейцами, которые ничего не делают для отправки Украине обещанных 62 танков, 2 батальонов ВСУ.
Германия хочет, чтобы европейские союзники с танками «Леопард-2» на вооружение взяли на себя конкретные и детальные обязательства к концу этой недели, сообщает человек, знакомый с позицией правительства. Помимо Германии, только Португалия сделала конкретное предложение по отправке самых продвинутых танков, но не уточнила, сколько их будет, сообщил чиновник из немецкого правительства. В то же время члены ЕС, Дания, Норвегия, Финляндия и Нидерланды, которые допускали, что могут отправить танки, до сих пор не взяли на себя ясных обязательств. Польша пообещала поставить 14 единиц более старой версии «Леопард-2», но ей понадобятся запасные части из Германии. Однако такие детали больше не производят.
Танки Берлин дает, но поставлять на Украину авиацию Шольц категорически отказался. Выступая в Бундестаге, канцлер ФРГ заявил, что возможная передача Киеву самолетов и подлодок – лишь демагогия западных политиков. Советник Зеленского Подоляк не согласен. Вдобавок к истребителям он требует еще и штурмовую авиацию.
Сегодня остался единственный инструмент, которого у нас еще нет, но который очень нужен для того, чтобы закрыть небо. Это истребители, и нужна штурмовая авиация или ударные вертолеты, такие как «Апачи», для того, чтобы прикрывать наши штурмовые бригады.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что британские инструкторы начнут обучение украинских морских пехотинцев и пилотов самолетов. Анонсировал ускорение поставок оружия Киеву. Так, британские танки «Челленджер-2» прибудут на Украину уже в марте. Сунак заявил об этом на пресс-конференции, стоя перед одним из таких танков.
Танки «Челленджер» будут на поле боя, как я уже сказал, в течение недель. Вы видели, что украинские солдаты тренируются так быстро, как это возможно. А мы предоставляем танки так быстро, как можем. И мы все знаем, они изменят ситуацию. Вскоре после того, как мы обсудили, что необходимо, Украина видит, что мы реагируем на это, и также подталкиваем остальных реагировать. Это то, что мы делаем и продолжим делать.
Вместе с Зе Сунак посетил военную базу «Лулворд» в Дорсете. Там они встретились с украинскими боевиками, которых тренирует британская армия. Добрались до базы на вертолете. Во время полета Сунак показывает Зеленскому что-то в телефоне. Оба веселятся. Сунак пообещал, что Британия будет с Украиной до конца, и Лондон не исключает никакой вариант военной помощи Украине. Намекая, что он хочет, Зе притащил в Вестминстерский дворец шлем украинского пилота и подарил его парламентариям. На шлеме надпись «У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы ее защитить». Вот только обучиться использованию таких крыльев очень непросто, что стало для Зеленского откровением.
И то, что сейчас сказал Риши, я, кстати, об этом не знал, что на тайфунах нужно 3 года проходить подготовку. И мы будем отправлять в Британию людей с опытом 2,5 года. Мы вам обещаем.
The Times публикует карикатуру, на которой бывший британский премьер Джонсон и нынешний Сунак прикрываются щитами, на которых изображен Зеленский. Борис ревнует, говорит, что первым придумал использовать украинского президента в качестве живого щита. Guardian пишет, что Джонсон давит на Сунака с требованием дать Киеву истребители. Вашингтон же поставлять Украине самолеты по-прежнему не готов.
Ах, истребители. Как мы говорим на протяжении процесса, на каждом шагу мы будем плотно работать с украинцами, а также работать с другими партнерами и союзниками, чтобы убедиться, у Украины есть все, что ей нужно, и тогда, когда это нужно для эффективной самозащиты и дальнейшего возвращения территорий, захваченных российскими силами. Как эволюционирует природа конфликта агрессии, так меняется и поддержка, которую мы предоставляем.
Госсекретарь Блинкен уходит от ответа на вопрос о передаче Киеву истребителей и фантазирует, что Украина вернет потерянные территории. На совместной с ним пресс-конференции генсек НАТО Столтенберг отчитался, что страны Альянса предоставили Киеву около 120 миллиардов долларов помощи. Вот только, несмотря на это, Москва готовит новое наступление, признался Столтенберг.
Украина готовится к ужасающему русскому наступлению на Востоке. Мы ожидаем новое, огромное вторжение в ближайшие 10 дней, заявил украинский военный офицер, говоря о вопросах разведки на правах анонимности. Украинские чиновники считают, что российские силы внутри страны превысили отметку в 300 тысяч человек. Украинская армия ожидает, что у России уже есть 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 советских РСЗО, таких как «Град» и «Смерч», 400 истребителей и 300 вертолетов, которые готовы к новым волнам атак.
Зеленский по итогам своей поездки европейской сделал заявление неоднозначное. Мне приходилось заставлять Шольца помогать Украине. Именно заставлять. И постоянно убеждать, что эта помощь не для нас, а для европейцев. Андрей Ликович.
Смотрю я на этот спектакль. И что я могу сказать? Ну, вы знаете... Честно говоря, какое-то странное ощущение. Пиар на пятерку. Великолепно. Улыбаются все вместе. Смотрят друг на друга, как в кино. Обязательно нужно посмотреть друг другу в глаза, улыбнуться, показать телефон. Отлично. Я не знаю, репетировали они или это уже в крови. Ну, один-то артист, понятно. Второй банкир, но я думаю, он тоже очень быстро соображает. Что интересно, они хоть раз вообще говорили о том, как, какая стратегия-то, что они будут делать? Вот столько танков, вот может даже самолеты, И что дальше-то? А как они будут эту войну, если они хотят ее выигрывать, они ее завершать будут? Как? Непонятно.
Граница 91-го года.
Ну, это наша граница 91-го года. Правильно? Будет. Мы выйдем на границу 91-го года. А все остальное будет по 97-му. Правильно? Как президент сказал. Вот когда мы видим, что нет никакой стратегии, мы же прекрасно понимаем, что это все пиар. Это можно не слушать. Это можно абсолютно не слушать. Потому что, вот представьте себе, я собираю какие-то там, накачиваюсь, в зал хожу, чтобы на вас напасть, а у вас пистолет. Это мне поможет, если вы хотите его использовать? То, что я весь накачанный. Не поможет. Вот точно так же они даже не задают себе вопрос. Вот они все это бросят в бой. Но у нас же есть ядерное оружие, мы можем его применить тогда, когда нам будет нужно. Тем более, если вдруг они как-то зайдут на территорию России как таковой.
Но они же делают, что хотят, а мы не отвечаем.
Ну так подождите, что значит не отвечаем?
На взрывы Северного потока не отвечаем?
Нет, погодите, со взрывами Северного потока мы еще долго будем разбираться. И здесь я чуть-чуть попозже. Да? Мы ведь... Зачем мы должны анонсировать кому-то, когда и что мы будем делать? Пусть они поволнуются. Пусть поволнуются. Пусть они громче кричат, что они будут поставлять и когда. Ну, прекрасно. Но мы не должны ничего анонсировать. Мы не должны указывать, что мы можем или чего мы не можем. Это нехорошо. Да, есть разговоры о том, что вот смотрите, в Белгородскую область прилетает, это наша территория. Но смотрите, конечно, мы не можем, физически не можем построить стену на границе, чтобы туда ничего не прилетало. Но когда что-то прилетит по большому счету, я уверен, что будет адекватный ответ. Но вот все-таки мы взрослые люди, и когда нас просто палочкой тыкают, а не бьют, давайте будем все-таки держать себя в руках и ждать, когда есть тот момент, когда можно реально ударить.
Андрей Олегович, а можно уточнить, вот правда, что такое по большому счету? А аэропорт, стратегическая авиация, аэродром, это по большому счету или нет? Или нужно, чтобы Москва, Ленинград, погибли мирные жители? Они гибнут в Шебекино, в Курской, Брянской области.
К сожалению. К сожалению. И на самом деле мы не можем на 100% гарантировать, чтобы ни один беспилотник не долетел ни до чего. Ну, не можем.
Вот куда летел тот беспилотник, который пару дней назад упал в Калуге?
Не знаю.
В Москву куда-то летел? Наверняка.
Куда-то летел. Но, знаете, давайте это оставим для тех людей, которые принимают решения. Я их понимаю. Я их понимаю, что их будут провоцировать. Они должны стратегически реагировать, а не тактически. Они не должны реагировать на каждое движение. Они должны свою стратегию предварять в жизнь, как они ее видят, этап за этапом. У нас был этап, когда мы начали спецоперацию, ошиблись с тем, как будет, какова будет реакция не Украины, Запада. Запада. Мы пересмотрели стратегию, мы готовимся. Наша стратегия теперь совершенно ясна. Сколько бы танков они ни бросали, это ничего не изменит. Но давайте будем вести игру, а не поддаваться на то, как они хотят, чтобы мы вели игру. Вот в этом самое главное. И давайте не срываться. Давайте делать, вот знаете, нет ничего страшнее катка, который потихонечку на вас катится. И как бы вы его там палочкой не пихали, вы знаете, что он катится. И он вас задавит со временем. Потому что соотношение потерь 1:8. Вы не можете компенсировать такие потери. Это просто свидетельство разного качества армии. И еще немножко, и это будет мультиплицировано. Потому что качество армии никаким пиаром не забьешь. А когда с одной стороны потери в 8 раз больше, это факт, который признают наши противники. Не мы. Мы молчим. Наши противники сказали, какое реальное соотношение потерь.
50 самых сильных стран, цивилизованных, как они себя называют, тоже они не лыком шиты.
Ну да.
Оружейные концерны все работают на Украину.
Ну а мы что, лыком шиты? Нет. Это серьезная война. Это еще раз каждое столетие на нас накатывается вся цивилизованная Европа. Да, накатилась в очередной раз. Теперь уже под эгидой не европейской, а ну, все расширяется в глобальном масштабе.
Когда поляк говорит, что смысл существования его страны в том, чтобы не стала Россией нынешней.
Вы знаете, а нормально избранный, нормальный человек обычно заботится о благосостоянии своего народа, а не об истремлении какого-то другого. То есть я оставляю это вот на... списываю на идиотизм политиков, которым нечего больше сказать. Ему бы лучше заняться своей собственной страной, а не нами. Потому что поляки нами уже занимались, и приходилось их делить так, чтобы они занимались не только нами, а тремя другими империями.
Статья Хёрша о Северном потоке и участии США и Норвегии в диверсии – это тоже деталь того самого катка, который катится?
Вы знаете, у меня много вопросов по этому. Я еще, честно говоря, не понял, зачем и как. Если бы Соединенным Штатам реально хотелось, чтобы эта информация осталась загадкой, кто взорвал. И так ведь оно и было. Все пальцем показывали, понятно, на кого, но никто не признавался. Мистер Херш, ему лет 80 уже, 80. Понимаю, да? Тем более. Если бы этого не хотелось, он бы до офиса не дошел. У него бы что-то случилось с ним, ну, в тот день. У него возраст такой, да? Это значит, хотелось, чтобы вот он определенные вещи сказал, причем в деталях. Зачем, я еще не понял. Идет какая-то игра. Идет игра, может, на слив кого-то, может, наоборот. Но давайте подождем. Это вот одна из маленьких частей вот этого пазла, который складывается так или иначе. А самая главная часть этого пазла, что... В западных элитах, несмотря на эти улыбки, я про европейцев даже не говорю, сложилось за последний месяц абсолютно практически полноценное, стопроцентное понимание, что Украине войну не выиграть. Теперь вопрос, как из этой ситуации выйти с непотерянным лицом и желательно с целым Евросоюзом и целым НАТО. И это сложная задача, поскольку договариваться нам смысла никакого с ними нет, а они нас, помните, перед этим несколько месяцев были разговоры о том, что русские хотят договариваться, да, это значит, они считали, что они должны нам сказать, что нужно договориться.
Мы и говорим каждый день, наши дипломаты, что мы готовы открыть
переговоры. Дипломаты им за это платят. Они должны на самом деле постоянно говорить о том, как мы белые и пушистые, как мы всегда договоримся. Только нет, вопрос-то, мы будем договариваться. Мы с удовольствием договоримся, только на границах 91-го года и 97-го отодвиньте. Не проблема. Договоримся, конечно, да. Предложите это завтра. Мы с удовольствием сядем за стол и подпишем все это дело. Только как проверять? Мы вам не верим. Только придется на самом деле двигать сначала, а договариваться потом. И, вы знаете, дипломаты выполняют свою важную роль. Они, как бы это сказать, наводят туман на противника. Да? А в конце концов решаться будет все по соотношению сил. А соотношение сил, оно понятно. Соотношение производное, соотношение сил и качества армии – это соотношение потерь. Другого нет. Другого нет. Вы можете выиграть войну за счет вашего героизма, мужества, еще чего-то, если у вас соотношение потерь, ну, не больше, чем 1:2. Если у вас страна больше, если у вас есть моб-резерв, который вам компенсирует 1:2 потери, но 1:8 ни одна война не может быть выиграна.
Хорошо.
Вы очень правильно заметили, Евгений, что действительно, если в каких-то странах Европейского Союза есть сомнения, поставлять, не поставлять танки, поставлять или не поставлять самолеты, то, конечно, Англия в этом смысле как бы подает пример всему Европейскому Союзу, что они готовы идти до последнего. И я думаю, это не случайно, это обычная игра англосаксонской политики. 70 лет назад англичане перестали быть такой державой мирового уровня, первого уровня, ушли на второй. Черчилль пытался вот создать систему таких трех окружностей, чтобы удержать Англию. Но у англичан настолько имперские амбиции высокие, что они все равно будут постоянно пытаться демонстрировать свою силу, тем более, что сейчас с экономической точки зрения у них ситуация одна из самых худших в Европе. А с точки зрения их амбиций имперских, наверное, можно такой пример привести. В Англии вот есть экскурсионные автобусы, автобусы в Лондоне двухэтажные. Когда едешь на них там, в наушниках, проезжаешь Тауэрский мост, то переводчик говорит, если вы те, кто владеют Тауэром, владеют Лондоном, кто владеет Лондоном, владеет всей Англией, не Великобританией, кто владеет Англией, владеет всем миром. И они это говорят сейчас. То есть любой турист, приезжающий в Англию, им вбивается это в голову. Поэтому я когда первый раз это услышал, это о многом говорит. И поэтому, конечно, они будут, вот этот прилет Зеленского именно в первую очередь в Англию, это, конечно, часть той большой пиар-компании, которую мы сегодня наблюдаем. Более того, я в чем-то соглашусь вот с коллегой, который сказал, что информация, появившаяся о северных потоках, что это, возможно, сделали американцы, да, у нас два варианта, или они, то вот версия, я думаю, имеет право на жизнь. Тем более, что эта версия появилась тогда, когда все лидеры европейских стран собрались вместе. Вы вот сами задали вопрос. Нам взорвали Северный поток-2, а мы не ответили. Мне кажется, это может быть такой закамуфлированный всем посыл. Вот смотрите, мы, американцы, это уничтожаем. Русские все равно не решаются на какие-то мегаагрессивные действия. Поэтому не бойтесь. Поставляйте танки, поставляйте авиацию. Давайте будем в этом смысле действовать более агрессивно. Тем более, как мы видели сегодня в телевизорах, вот это вот шоу, когда все выстроились, ждали, когда пойдет Зеленский, ну просто постановочная история. А Орбан, да, ответа, да. А Орбан, кстати говоря, собственно говоря, не пожал ему руку. А итальянка, значит,
соответствующая... И не аплодировала, единственное.
Да, не аплодировал, да. Значит, соответствующие заявления сделала. Конечно, из всего этого выбивается Польша. Ну, я вам так скажу, что в 2014 году еще был опрос в Польше проведен. 80% населения крайне негативно высказалось о России. К сожалению, на мой взгляд, у поляков на генетическом уровне ненависть к нам. Поэтому я всегда задаю вопрос, для чего мы здесь держим Польшу? Я уже однажды на передаче говорил здесь. Давно надо прекратить с ними всякие дипломатические отношения и выслать отсюда всех дипломатов. Потому что у нас с ними нет ни образовательных, ни культурных, ни политических, никаких иных связей. Для чего мы их сдержим? Они делают самые серьезные русофобские заявления. Я только единственное не понимаю, что Польша сама по себе это немного что представляет, немного что дала миру. У них все привозное, если только яблоками попытаются нас закидать. Все, что здесь происходит, это пример и результат той информационной революции, которую мы наблюдаем последние 20 лет, которая завершилась в итоге глобальной дезинформацией. И мир сейчас перевернулся в каком смысле? Вы посмотрите, это королевство кривых зеркал. Если раньше несвободный мир чем определялся? Наличием цензуры и ограничениями в средствах массовой информации. А теперь все наоборот. Теперь как раз те страны, которые вводят цензуру и в чем-то ограничивают, являются более свободными. Потому что теперь на умы людей, ну мы граждане, решили влиять как раз через... как раз огромный поток информации. Тогда, когда человек во всем этом просто не в состоянии разобраться. А тогда легче влиять. Поэтому и вот это шоу, этот спектакль, который мы наблюдаем, эти Лондон, Париж, Брюссель, это вот подать европейскому обывателю, что они находятся в таком глубочайшем конфликте с Россией. Нужна война, и мы будем Украину поддерживать всемирно. Я согласен также, что, конечно, задача-то эскалация. Стратегии никакой у них нет. Я уже спрашивал у вас на передаче однажды, а где остальные танки-то? Танки-то куда остальные делись? Поэтому я думаю, что то, что мы каких-то комментариев не слышим от нашего генерального штаба, от нашего Министерства обороны, давайте подождем. У нас только месяц, как завершилась мобилизация, как вышли на передовые позиции мобилизованные, находятся в тылу, я думаю, по оценке многих экспертов, в ближайшее время мы должны проявить более жесткие действия по отношению к ВСУ. И победа будет за нами.
Financial Times пишет, что в течение 10 дней начнется крупномасштабное российское наступление. Посмотрим. Вернемся очень скоро. Номенклатура военных поставок к Украине меняется. Это необходимая мера, чтобы Киев вернул утраченные территории. Об этом заявил госсекретарь США Блинкен по итогам встречи с генсеком НАТО Столтенбергом.
Good afternoon, everyone. We've calibrated our assistance to meet Ukraine's changing needs.
Мы выверили нашу помощь для удовлетворения меняющихся потребностей Украины после российского вторжения. И именно это мы будем продолжать делать. Две недели назад президент Байден объявил, что Соединенные Штаты отправят танки «Абрамс» на Украину. Германия обязалась отправить свои танки «Леопард». На прошлой неделе мы также объявили о двух новых пакетах помощи. Это единственный способ окончательно положить конец агрессивной войне России и создать путь к миру, который будет справедливым и прочным. Очевидно, что президент Путин не заинтересован в дипломатии прямо сейчас. Вот что он сказал всего несколько недель назад. Пока Украина не примет новые, в кавычках, территориальные реалии, не о чем даже говорить. Другими словами, Украина и мир должны каким-то образом согласиться с переходом под контроль Путина части территорий, что должно быть непреложным условием для каждой страны мира. Лучший способ ускорить перспективы реальной дипломатии – продолжить приближать победу Украины на поле боя. Это поможет обеспечить Украине самую сильную позицию за столом переговоров, когда они начнутся.
Валентин Богданов, шеф нашего американского бюро на прямой связи с островом Манхэттен. Валентин, здравствуйте. Вообще интересно, что Америка еще месяц назад говорила, что Украина сама определит, что для нее есть победа, когда заканчивать операцию, когда заканчивать войну. Теперь вот Блинкен четко ставит цель – отвоевать территории, занятые Россией.
Да, добрый вечер, Евгений. Но мы на глазах, на наших глазах, можно сказать, мир становится все более откровенным. И вот этот тонкий покров условностей, да, он срывается с реальности. Достаточно внимательно перечитать статью Сеймура Херша, про которую мы говорим уже второй день. Ведь совершенно верно заметил ведущий Fox News Такер Карлсон. И на это, мне кажется, пока у нас недостаточно обратили внимание, нужно это подчеркнуть. Ведь эта операция по взрыву северных потоков 1 и 2 начиналась до 24 февраля. Все это относилось к периоду еще 2021 года. Несмотря на отрицание, которое мы сейчас слышим от официальных источников и в Белом доме, и в Пентагоне, и в ЦРУ, все они открещиваются. Но когда они не открещивались от расследований Сеймура Херша? Может быть, они это делали, когда стало известно о резне в Сангми во Вьетнаме или потом про пытки Абу-Грейб? Всегда открещиваются, понятно. Но это неинтересно, интересно другое. То, о чем сейчас говорит Блинкен, означает ровно одно. Никаких красных линий на самом деле в Вашингтоне и для Вашингтона, в том, что касается Украины как поля противостояния с Россией, не существовало изначально. Не существовало даже до 24 февраля. Это очень важный момент. Поэтому, когда они говорят о расширении номенклатуры поставок, о том, будут ли самолеты или нет, тут не надо ориентироваться даже на Зеленского и на его просьбы. Это все случится ровно в тот момент, когда это будет выгодно. Выгодно Соединенным Штатам, а точнее выгодно тем элитам, которые связаны с военно-промышленным комплексом Соединенных Штатов. Выгодно тем, кто будет конечным бенефициаром этих поставок. Вот о чем нужно рассуждать, и вот что нужно понимать, и вот на что нужно опираться. Не нужно думать, что когда-то кто-то еще здесь побоится пересекать красную линию. Красная линия пересечена. Если это действительно террористический акт, то это самый масштабный террористический акт в истории по атаке на критически важную инфраструктуру. По масштабу экологического бедствия об этом говорят уже не первый месяц. Ведь особый цинизм здесь в чем? Что действующая американская администрация, в общем, всегда выступает за так называемую зеленую повестку, за то, что нужно бороться с изменением климата. Но получается, что они спровоцировали самый масштабный в истории вброс газа в атмосферу. Потому что газ легче воды, он выйдет потом на поверхность. Да, и это вот прямой путь к тому, с чем они борются. И перед этим не остановились. Ну, понятно, что все тут будет ограничиваться только жизненным циклом, тех жизненным циклом в политике, тех людей, которые стоят на этих позициях. И тут есть важная новость, может быть, не такая громкая, но тем не менее довольно рутинная, но которая, в общем, обозначает для администрации Байдена, да и для самого Байдена тоже, наступление новой реальности. Комитет по надзору, контролируемый республиканцами, сегодня направил повестки сыну Байдена Хантеру и его брату Джеймсу Байдену, а также их близкому помощнику с просьбой, с требованием предоставить деловые переписки, которые относятся к периоду с 2009 по 2012 год, то есть к тому времени, когда, в общем-то, Байден-младший занимался бизнесом на Украине, контролировал компанию Бурисма. И, как многие полагают здесь, именно вот эта привязанность, вообще сосредоточенность, зацикленность на Украине корнями уходит к этому периоду. Это очень интересно, потому что есть время у Байдена-младшего предоставить все это. Он заранее, кстати говоря, нанял адвокатов и уже атакует трамповского бывшего адвоката Джулиани. Но время есть до 22 февраля. После 22 февраля его теоретически, я думаю, что республиканцы не упустят такую возможность, могут вызвать по повестке. Отсюда, кстати говоря, и тот ускоренный темп по освоению выделенных еще в прошлом году бюджетов на Украину. Нужно быстрее с этими деньгами расстаться, потому что, я еще раз говорю, внутриполитическая реальность для тех, кто очень сильно заинтересован в украинском проекте, она меняется. Да? Не надо здесь тоже, понятно, питать иллюзий. Это их внутриамериканские конкурентные какие-то отношения. И ясно, что быстрой отмены или быстрого пересмотра не будет. Но, тем не менее, время истекает. Окно возможностей, можно так сказать, закрывается. В том числе для Зеленского, конечно, Евгений.
С Хершем-то будет продолжение? Источник он свой покажет? Может быть, как с Ассанжем появятся свидетели. То есть Америка всегда действует по одинаковой драматургии. Здесь можно предположить, что будет дальше.
Можно предположить, но на что вот тоже стоит обратить внимание. Да? Мировая знаменитость Херш. Ну, казалось бы, да, человек абсолютно ответственный, да, может быть, в каком-то смысле самый значимый из живущих сейчас американских журналистов. Но что происходит? Какая невероятная зачистка информационного поля была произведена, раз ни одно, так скажем, серьезное мейнстрим-издание не опубликовало эту статью. Ведь, ну, даже 10 лет назад, конечно, это бы было на первых полосах «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», начался бы второй «Уотергейт». Сейчас ощущение, ну, такой камеры обскура. В общем, пытаются замолчать, об этом говорят какие-то отдельные ведущие, например, на Fox News, там, Лора Ингрэм, тот же Такер Карлсон. Кстати, Карлсон говорил об этом еще и до. Есть ощущение, что, конечно, какая-то часть американской элиты заинтересована в том, чтобы и таким образом поставить Байдену палки в колеса. Но, тем не менее, ждать вот сейчас масштабного, вернее, как сказать, никаких сигналов, указывающих на то, что сейчас произойдет информационный взрыв, начнутся поиски свидетелей и так далее, этого ничего нет. Даже вот, ну, как вы сами верно заметили, Байден, если он так против, он бы мог вызвать Сеймура Херша в суд. И тогда бы тот бы был вынужден представить какие-то доказательства. Вряд ли это произойдет. Белый дом просто скажет, ну, это не так. Да, и это, конечно, новые реалии постправды, в которых существует американское информационное пространство тоже. Правда тонет буквально в замалчивании этой правды.
Как раз был на вашем месте, когда вышли утечки WikiLeaks. Работал в Нью-Йорке. Это была первая полоса «Нью-Йорк Таймс». Это, конечно, были все газеты и все телеканалы. По, собственно говоря, значимости, как мне кажется, нынешняя история с «Северными потоками» утечкам «Викиликс» нисколько не уступает. Спасибо большое, Валентин Богданов, шеф нашего американского бюро.
Вообще, вот у вас показали здесь еще до этого сюжет очень интересный по памятникам. Я хотел вот коснуться сноса памятника Ватутину, Чкалову. И мне очень произвело впечатление на меня вот эта женщина, которая говорила по-русски с детьми. То есть она раскрыла смысл, почему памятники сносят. Ребенок спросит, что за памятник? Для чего он поставлен? В книге это нет, ни Ватутина, никого нет. Ватутина, то, что убили бандеровцы, которого, в честь которого называются проспекты, площади на Украине и так далее, это все противоречит. И вот последний, скажем, вот штрих исторический, который еще остается на Украине, да и в Европе, и в Прибалтике, и в других странах, он уничтожается для того, чтобы полностью переписать историю, скрыть ее. Теперь по визиту Зеленского. Визит очень своеобразное время проходит. С одной стороны, он прикрывается такой как бы поездкой в связи с тем, что якобы Россия собирается готовить наступление, но на самом деле коррупционный скандал Зеленского поджимает очень здорово внутри страны. Под ним вообще-то табурет, стульчик-то шатается. И в этих условиях...
Под Зеленским-то?
Ну, конечно. Я считаю, что он вполне может лишиться своего кресла, если не оправдает доверия.
Придет Кранснянский или Желтенский. Вот, какая разница?
Лично он, я имею в виду. И ему нужна поддержка, конечно, европейских лидеров. Он здесь показал, что он свой, пользуется авторитетом. Ну и, естественно, попросил побыстрее предоставить оружие. Якобы русские собираются в ближайшее время напасть. Поэтому надо все срочно. Срочно танки, срочно самолеты, срочно другие системы вооружений. И в этих условиях, конечно, мы не должны относиться к этому достаточно легковесно, потому что действительно танки серьезные. Большое количество этих танков в случае вот мощного кулака может действительно продавить оборону. Армия 740 тысяч, вот по последним данным, это 150 где-то регулярные, остальное тербаты, это тех, кого бросают как пушечное мясо. Мы их кладем из пулеметов, из оружия, любого, которое есть. Через сутки мы выдохлись, устали просто люди, уже в результате идут вот эти... Войска из 150 тысяч регулярных, обученных, подготовленных, появляется возможность прорваться. Вот на что делается ставка. Задавить татаро-монгольским игом фактически. Пробить таким образом оборону. Шанс, к сожалению, есть. Готовиться надо серьезно.
Мы очень скоро вернемся. К России лезут, потому что завидуют, только что заявил Путин. Слушаем еще одно заявление.
Что касается безопасности, всегда нужно принимать решения в пользу безопасности. Знаете, это как на дороге. Не уверен, не обгоняй. Всегда в пользу безопасности. Знаете, я вот помню, неоднократно у меня было, да? Вот это, правда, было на самолете. У нас... Самолет с двумя двигателями, да? Попала птица, и один двигатель заглох. У командира спрашиваем, что делать? Он говорит, мы дотянем. Я говорю, а может лучше развернуться и сесть? Ну, в конце концов, на промежуточный аэродром сели, да? Всегда нужно делать выбор в пользу безопасности. Вот на вертолете летели, так, и видимости никакой. А очень нужно было прибыть на место. Я говорю, ну давайте сядем. Командир вышел. Я уже был президентом. И он говорит, я командир судна, я принимаю решение. Я не полечу. Развернулся и ушел. Понимаете, вот это чрезвычайно важная вещь. В ваших руках не только ваша собственная жизнь, но и жизнь десятков людей.
Прошу.
Знаете, уже сегодня упомянули мальчиша-плохиша. Сильная сказка у Аркадия Петровича Гайдара получилась на десятилетие вперед. Только Гайдар, который, кстати, погиб, если кто-то забыл, как раз-таки на Украине в 41-м году в партизанском отряде, он ведь их не придумал. Сегодня вот ровно 80 лет со дня казни Олега Кашевого, командира подпольной организации «Молодой гвардии». И вы знаете, у Гайдара в сказке было написано, сделали-те ему самую страшную муку. Вот у кого сил хватит, почитайте материалы. какие муки перенесли ребята. А было Олегу Кашевому в тот день 16 лет, когда его казнили, парню. Вот настоящий мальчишки-мальчиш, не придуманный. А вот сегодня в этот день в Киеве сносили памятник генералу Ватутину, освободителю Киева от нацистов. Вот взяли и снесли. И не просто памятник, а памятник на могиле. А там написано, если вот кто-то не видит, может быть, там, от украинского народа. Не осталось того украинского народа. Но грех это большой, великий грех. Когда вы освободителя, над освободителем Киева глумитесь. И беда придет страшная на каждого, кто к этому причастен. И на господина Кличко, и на вот этого дяденьку, стоящего с молоточком постукивающего, и на дядю на кране, и на девочку с микрофоном, которая все это освещала. Вы не только на Ватутина харкнули, каждый в могилу своего деда и прадеда харкнул. А вот за это накажет страшная история. Беда придет к вам, каждому в дом придет. И потом не надо будет плакать, за что это наказание и почему на меня это свалилось. Есть вещи, через которые никогда перешагивать не надо.
Они утверждают, что это демократия, что горсовет решил, мы же не вандалы. Большинством проголосовали, голосовали несколько раз. И вот так выглядит лицо украинской демократии. Разворошить могилу. Они разворошили именно могилу Ватутина. Сегодня это важно. Китайские эксперты полагают, что публикация американского журналиста Сеймура Хёрша о теракте на Северных потоках заслуживает доверия. Реакция официальной из Пекина пока нет, но тоже, думаю, последует. Это была программа «60 минут». Вести смотрите. Всего доброго.